Конечно, грамотность – это нечто большее, нежели просто трудовой навык. Это путь в фантастический мир воображения и удовольствия. Тем не менее, в условиях интеллектуальной среды, когда машины, бытовая электротехника и даже стены запрограммированы на речевое общение, от грамотности, возможно, будет гораздо меньше зависеть зарплата, чем это было в последние 300 лет. Служащие авиакос, складов, слесари-механики и ремонтные рабочие смогут вполне хорошо справляться со своими обязанностями, не читая инструкции, а прислушиваясь к тому, что сообщает им машина о пооперационном исполнении команд или замене неисправной детали. Компьютеры – это не сверхъестественные силы, они ломаются, допускают ошибки, сопряженные порой с опасностью. В них нет ничего таинственного и, конечно же, они – не духи и не души, обитающие в окружающей нас среде. И все же, при всех этих оговорках, они остаются в числе самых поразительных и будоражащих воображение достижений человеческого разума, ибо, подобно тому, как техника второй волны повысила нашу мускульную силу, они повышают мощь нашего разума, а мы не ведаем, куда в конце концов заведут нас наши собственные помыслы. Сейчас мы и не представляем, насколько легко и просто мы станем пользоваться компьютерами, когда постепенно освоимся в интеллектуальной среде и научимся общаться с ней с колыбели. И они помогут нам, а не только нескольким супертехнократам, гораздо серьезнее думать о самих себе и о мире, в котором мы живем. Если какая-нибудь проблема возникает сегодня, мы тут же пытаемся установить ее причину. Однако до сих пор даже самые глубокие мыслители пытаются объяснять что-то, исходя обычно из сравнительно немногих каузальных сил. Ибо человек даже самых блестящих умственных способностей затрудняется удерживать в голове одновременно больше нескольких переменных, не говоря уж о том, чтобы ими оперировать. Следовательно, оказавшись перед действительно сложной проблемой, например, почему ребенок стал правонарушителем, или почему инфляция оказывает разрушительные воздействия на экономику, или как урбанизация влияет на экологию соседней речки, мы склонны сосредоточиваться на двух-трех факторах, не обращая внимания на многие другие, которые поодиночке или все вместе могут быть гораздо важнее. Хуже того, каждой группе экспертов свойственно настаивать на первоочередном значении причин, выдвигаемых именно ею, и исключать все прочие. Столкнувшись с потрясающими проблемами деградации городов, специалист по жилью усмотрит их причину в перенаселенности и старении жилого фонда, транспортник укажет на отсутствие городского общественного транспорта, эксперт по социальному обеспечению отметит неадекватность ассигнований на центры дневного ухода за детьми или социальную помощь, криминолог обратит внимание на нерегулярность полицейского патрулирования, экономист продемонстрирует, как высокие налоги мешают капиталовложениям предприятий и так далее и тому подобное. Каждый великодушно соглашается, что все эти проблемы в какой-то мере взаимосвязаны, что они образуют некую самоусиливающуюся систему. Однако при попытке добраться до сути решения данной проблемы никто не в состоянии удержать в памяти и учесть все эти хитросплетения. Деградация городов – это только одна из огромного числа проблем, которые Питер Риттнер в своей работе «Общество космоса 284» однажды удачно назвал проблемосплетением 285. Он предупреждал, что мы все более и более будем сталкиваться с кризисами, не поддающимися причинно-следственному анализу, но требующими анализа взаимозависимости, состоящими не из легко отделяемых элементов, но из сотен взаимодополняющих влияний десятков независимых, частично совпадающих источников. Обладая возможностью запоминать и взаимосвязывать огромное число каузальных сил, компьютер может нам помочь справляться с такими проблемами на гораздо более глубоком, чем обычно, уровне. Он может помочь просеивать громадные массивы данных, чтобы отыскать едва уловимые образцы, помочь собрать разрозненные крупицы информации в большие по объему и значению целые. Получив ряд предположений или какую-либо модель, компьютер может наметить последствия альтернативных решений и проделать это гораздо методичнее и полнее, чем практически способен сделать любой человек. Он даже может предложить мнимые решения определенных проблем, выявляя новые или до сих пор незамеченные взаимосвязи между людьми и ресурсами. На ближайшие обозримые десятилетия человеческий интеллект, воображение и интуиция так и останутся гораздо важнее машин. И тем не менее можно ожидать, что компьютеры углубят всю культуру суждения о причинности, усиливая наше понимание взаимосвязанности вещей, помогая нам синтезировать значимые целые из вихря окружающихся вокруг нас разрозненных данных. Компьютер – это единственное средство против разрозненной культуры информации. В то же время эта интеллектуальная среда может в конечном счете изменить не только наш подход к анализу проблем и способ обобщения информации, но и самый химический состав нашего головного мозга. Эксперименты, проведенные Дэвидом Кречем, Мариан Даймент, Марком Розенцвейгом и Эдуардом Бинетом, продемонстрировали, кроме всего прочего, что животные, подвергавшиеся воздействию насыщенной окружающей среды, имеют увеличенную кору головного мозга, повышенное количество нервных клеток, нейроны большего размера, более активные трансмиттеры и повышенное кровоснабжение головного мозга, чем животные из контрольной группы. А не может ли оказаться, что, по мере того, как мы усложняем окружающую нас среду и делаем ее все более интеллектуальной, и мы сами станем умнее? Доктор Ф. Клайн, руководитель исследований Нью-Йоркского психиатрического института, один из ведущих психоневрологов мирового уровня, рассуждает. Работа доктора Крича наводит на мысль, что к числу переменных, оказывающих воздействие на интеллект, принадлежит и интеллектуально насыщенная, и чутко реагирующая окружающая среда, в которой он находится на ранней стадии развития. Малыши, помещенные в условно называемую глупую среду, Т.Е., нищенское и невнимательное окружение, не оказывающее стимулирующего воздействия, очень скоро привыкают не использовать свои шансы. Предел погрешности тут крайне мал, а расплатой фактически оказывается осторожность, консервативность, нелюбознательность или полнейшая пассивность, которые никак не способствуют развитию умственных способностей. С другой стороны, у малышей, растущих среди умных, толковых и отзывчивых людей, Т.Е., в сложной и стимулирующей среде может развиться совокупность совершенно иных способностей. Если малыши умеют привлекать себе на помощь окружающую их среду, то они становятся менее зависимыми от родителей в подростковом возрасте. Они способны приобрести умение чувствовать мастерство или компетенцию. Они же могут позволить себе быть пытливыми, пускаться в исследования, предаваться буйным фантазиям и усвоить такое отношение к жизни, когда проблемы решаются, они становятся непреодолимой преградой. Все это может способствовать изменениям и в самом головном мозге. Но в данном случае мы можем только строить догадки. Однако нельзя исключить и такую возможность, что интеллектуальная окружающая среда может привести к образованию у нас новых синапсов и увеличению коры головного мозга. Вполне вероятно, что под влиянием поумневшей окружающей среды умнее станут и сами люди. Однако все это лишь первые намеки на более значительные перемены, которые несет с собой новая инфосфера и бодимассификация средств массовой информации, сопровождающиеся одновременным возрастанием роли компьютера, совместными усилиями изменит нашу социальную память. Социальная память. Все виды памяти можно разделить на память чисто индивидуальную или частную, недоступную для других, и память общую, открытую для совместного доступа, то есть социальную. Частная память, неразделенная с другими, умирает вместе с человеком. Социальная же память продолжает свое существование. Наша замечательная способность хранить и отыскивать информацию в общей памяти – вот секрет успешного эволюционного развития нашего вида. И поэтому все, что существенным образом противоречит тому, как мы создаем, накапливаем или пользуемся социальной памятью, затрагивает и самые истоки судьбы. Уже дважды на протяжении своей истории человечество круто ломало свою социальную память. Создавая ныне новую инфосферу, мы находимся на пороге следующего такого преобразования. Первоначально социальные группы были вынуждены накапливать свою общую память там же, где они хранили память частную, Т.Е., в головах людей. Родоплеменные старейшины, мудрецы и тому подобные, хранили все это при себе в форме истории, мифа, традиционного практического знания и легенды и передавали своим детям в сказках, песнях, эпических сказаниях и на примерах. Как развести огонь, как лучше заманить в ловушку птицу, как вязать плоты или толочь тара, как заострить палку для рыхления земли или ходить за быками, весь накопленный опыт группы хранился в нейронах, нервной ткани и конъюгациях хромосом людей. Объем социальной памяти был жестко ограничен, эта истина пока остается непреложной. Неважно, сколь хороша была память у старшего поколения, сколь запоминающимися были песни и уроки, но в головах любой популяции было ровно столько, и не больше, места для хранения информации. Цивилизация второй волны уничтожила барьер памяти, распространила массовую грамотность, вела систематические деловые записи, построила тысячи библиотек и музеев, изобрела картотеки. Короче, она извлекла социальную память из-под черепной коробки, нашла новые способы ее хранения и тем самым вывела ее за рамки прежних ограничений. Путем увеличения запаса кумулятивного знания она ускорила все процессы нововведений и социальных перемен, придавая цивилизации второй волны самую стремительно меняющуюся и развивающуюся культуру, дотоле неведомую миру. А сейчас мы готовы вскочить на новую ступень социальной памяти. Решительная демассификация, изобретение новых средств массовой информации, картографическая съемка Земли спутниками, больничный контроль за лежачими пациентами с помощью электронных датчиков, компьютеризация корпоративных файлов, документов систематического хранения – все это означает, что мы подробнейшим образом регистрируем в записи деятельность нашей цивилизации. Если только мы не кремируем нашу планету, а вместе с ней и свою социальную память, то вскоре вплотную приблизимся к цивилизации фотографической памяти. Цивилизация третьей волны будет иметь в своем распоряжении гораздо больше и гораздо лучше организованную информацию о себе самой, чем это можно было бы вообразить еще четверть века назад. Однако крен третьей волны в сторону социальной памяти больше, чем просто количественный. Мы, как и прежде, вдыхаем жизнь в свою память. Когда социальная память накапливалась в человеческих умах, то постоянно подвергалась постепенному разрушению, пополнению, смешиванию, комбинированию и перекомбинированию по-новому. Она была деятельной, энергичной и в самом прямом смысле живой. Когда промышленная цивилизация вывела большую часть социальной памяти за пределы черепной коробки, то память эта стала объективированной, воплощенной в артефактах, книгах, платежных ведомостях, газетах, фотографиях и фильмах. Однако символ, однажды начертанный на странице, фотография, запечатленная на пленке, напечатанная газета, все они остаются пассивными или неподвижными. И только когда эти символы снова вводились в человеческий мозг, они оживали, их по-новому обрабатывали и перестраивали. Хотя цивилизация второй волны радикальным образом расширила социальную память, она же ее и заморозила. Скачок в инфосферу третьей волны потому исторически совершенно беспрецедентен, что делает социальную память не только обширной, но и активной. А такое сочетание проявит себя как движущая сила. Активизация этой новоявленной расширенной памяти высвободит в культуре свежие силы. Ведь компьютер не только помогает нам организовать или синтезировать крупицы информации в когерентные модели реальности, но также далеко раздвигает границы возможного. Ни библиотека, ни каталог не могли бы мыслить, не говоря уж о том, чтобы мыслить необычно и оригинально. В противоположность этому компьютер можно попросить помыслить немыслимые, о чем прежде и не думали. Он сделает возможным поток новых теорий, идей, идеологий, художественных озарений, технических прорывов, экономических и политических инноваций, которые до сих пор были в самом прямом смысле немыслимыми и невообразимыми. Таким образом, он ускоряет процесс исторических изменений и поддерживает резкий сдвиг в сторону социального многообразия третьей волны. Во всех предшествующих обществах инфосфера предоставляла средства коммуникации между людьми. Третья волна эти средства приумножит. Но она также впервые в истории обеспечит и мощные средства коммуникации между машинами и, что еще поразительнее, для общения людей с окружающей их интеллектуальной средой. Если отступить и взглянуть на всю эту грандиозную картину в целом, то становится ясно, что революция в инфосфере столь же поразительна, как революция в техносфере, энергетической и технологической основе общества. Работа по созданию новой цивилизации идет полным ходом на многих уровнях сразу. Глава 15. За пределами массового производства. Не так давно я ехал во взятом на прокат автомобиле от покрытых снегом скалистых гор вниз по извилистым дорогам, затем по плато и снова вниз, вниз, до самого подножия этой величественной горной гряды. Там, в Колорадо Спрингс, я направился к длинному, низкому комплексу зданий, разместившемуся вдоль шоссе. Он казался совсем крохотным по сравнению с неясно вырисовывавшимися позади меня горами. Войдя в здание, я вспомнил заводы, на которых я когда-то работал, их грохот и рев, их грязь, дым, вспомнил свой затаенный гнев. В течение многих лет, даже оставив физический труд, мы с женой осматривали заводы. Во всех своих путешествиях по земному шару, вместо того, чтобы любоваться руинами церквей и ходить по туристическим маршрутам, мы занимались тем, что наблюдали, как работают люди, считая, что ничто другое не может так красноречиво рассказать об их культуре. И теперь в Колорадо Спрингс я снова оказался на заводе. Мне говорили, что это одно из самых передовых производственных сооружений в мире. Скоро стало ясно, почему. На заводах, подобных этому, можно увидеть новейшую технологию и наиболее развитые информационные системы, а также и практический эффект их соединения. Этот завод, принадлежащий компании Hewlett-Packard, производит на 100 миллионов долларов в год электронные аппаратуры, кинескопы для телевизионных экранов, медицинское оборудование, осциллоскопы, логические анализаторы для тестирования и даже более таинственные вещи. 40 работающих здесь, 1700 человек – это инженеры, техники, программисты, канцелярские работники и управленцы. Они работают в огромном помещении с высокими потолками. Одна из стен представляет собой гигантское окно, в которое виден внушительный Pikes Peak. Остальные стены выкрашены ярко-желтой и белой краской. Полы, покрытые светлым линолеумом, чистые, как в операционной, и блестящие. Все работающие на Hewlett-Packard, от клерков до компьютерных специалистов, от управленцев до сборщиков и контролеров, находятся не в отдельных помещениях, а в одном большом зале, разделенном невысокими перегородками. Общаясь друг с другом, они не перекрикивают шум машин, а разговаривают нормальным тоном. Все носят обычную одежду, поэтому не различаются по положению и профессиям. Производственники сидят за своими станками или столами, на многих столах стоят цветы, плющ и другая зелень, так что при взгляде с некоторых точек кажется, что находишься в саду. Осматривая этот завод, я подумал, что было бы, если бы я мог волшебным образом вырвать некоторых своих давних друзей из литейных, с автосборочного конвейера, из грохота, грязи, тяжкого кричащего ручного труда и жесткой дисциплины, неотъемлемой от него, и перенести их в эту рабочую среду нового типа. Они бы удивленно воззрились на все это. Я сильно сомневаюсь, что Hewlett-Packard, рай для рабочих и моих друзей рабочих нелегко обмануть. Они бы захотели познакомиться, пункт за пунктом, с платежными ведомостями, дополнительными льготами, штрафами, если таковые существуют. Они бы спросили, действительно ли редкие новые материалы, применяющиеся на этом заводе, безопасны или в окружающей среде заключена угроза здоровью. Они справедливо бы решили, что, несмотря на внешнеприятельские отношения, одни отдают приказы, а другие их исполняют. Тем не менее проницательный взгляд моих старых друзей, несомненно, отметил бы непривычные, резкие отличия от известных им классических заводов. Они бы заметили, к примеру, что вместо того, чтобы приходить на службу в одно и то же время, отмечать время прибытия и спешить к своим рабочим местам, все работающие работающие на Hewlett-Packard могут в определенных временных пределах выбирать индивидуальные рабочие часы. Они не прикованы к рабочим местам, а могут двигаться, когда захотят. Мои старые друзья удивились бы тому, как свободно, разумеется, в известных пределах определяют темпы собственной работы работающие на Hewlett-Packard, разговаривают с управляющими или инженерами, не придавая значения положению и табели о рангах. Одеваются по собственному желанию. Короче говоря, сохраняют свою индивидуальность. Действительно, мои старые друзья в тяжелых, подбитых железом башмаках, грязных комбинезонах и касках с трудом могли бы считать увиденные заводом. И если расценивать завод как место появления массовой продукции, они окажутся правы, поскольку этот завод не для массового производства. Мы находимся уже за пределами массового производства. Воробьиный нос и футболки. В настоящее время известно, что процент рабочих, занятых в поточно-массовом производстве, в передовых странах за последние 20 лет уменьшился 286. В Соединенных Штатах только 9 всего населения, 20 миллионов рабочих производит товары для 220 миллионов людей. Остальные 65 миллионов рабочих заняты в сфере обслуживания. И по мере того, как это массовое производство в индустриальном мире уменьшается, его больше и больше отдают на откуп в так называемые развивающиеся страны, от Алжира до Мексики и Таиланда 287. Подобно старым заржавевшим автомобилям, самые отсталые индустрии второй волны экспортируются от богатых народов к бедным. Однако как по стратегическим, так и по экономическим причинам богатые страны не могут отказаться от массового производства и стать примером общества обслуживания или информационной экономики. Картина богатого общества, живущего за счет нематериального производства, в то время как остальной мир занят производством материальных товаров, слишком упрощена. Богатые страны продолжают производить основные товары, но нуждаются для этого в меньшем количестве рабочих, поскольку мы преобразовали самый способ производства товаров. Сущностью второй волны производства были длинные серии миллионов одинаковых, стандартизированных продуктов. Напротив, сущностью третьей волны производства является короткая серия частично или полностью изготовленных на заказ изделий. Общество все еще продолжает думать о производстве как об изготовлении больших серий, и мы действительно продолжаем выпускать сигареты миллиардами, ткани миллионами ярдов, а электрические лампочки, спички и кирпичи в астрономических количествах. Несомненно, какое-то время это будет продолжаться, но это продукция наиболее отсталых отраслей, а не наиболее продвинутых, и сегодня она составляет около 5% всего нашего промышленного производства товаров. Один аналитик в Третьякуе, журнале, посвященном изучению Советского Союза, замечает, что, в то время как менее высокоразвитые страны с ВНП между 1000-2000 долларов на душу населения в год, сосредоточены на массовом производстве, наиболее высокоразвитые страны сосредоточены на экспорте штучных товаров и небольших сериях произведенных товаров, что базируется на высококвалифицированной работе и высоких затратах на исследования, компьютеры, специализированные оборудования, авиация, автоматизированные системы производства, предприятия высокой технологии, фармацевтическая продукция, высокотехнологичные полимеры и пластмассы 288. В Японии, Западной Германии, Соединенных Штатах, даже в Советском Союзе в таких областях, как производство электрооборудования, химических веществ, в космическом производстве, электроники, специализированных средствах передвижения, коммуникации и тому подобных, мы обнаруживаем явно выраженную тенденцию к уменьшению массовости. На суперпередовом заводе компании Western Electric в Северном Иллинойсе, например, рабочие производят более 400 различных контурных пакетов сериями от 2 в месяц до 2000 в месяц. На заводе Hewlett-Packard в Colorado Springs обычно производство серии от 50 до 100 штук 289. В компаниях IBM, Polaroid, McDonnell Douglas, Westinghouse и General Electric в Соединенных Штатах, в Плесиэйт в Великобритании, Siemens в Германии, Эриксон в Швеции отмечается тот же сдвиг в сторону коротких серий и производства на заказ. В Норвегии Aker Group, на счету которой когда-то было до 45% всех строящихся в стране кораблей, перешла на производство оборудования для добычи нефти в открытом море. Результат – переход от серийного производства кораблей к сделанным на заказ платформам для добычи нефти 290. В то же время в производстве химических веществ, по словам руководящего работника Р.Э. Ли, в Exxon наблюдается движение к малым сериям произведенных продуктов полипропилена и полиэтилена для трубопровода, обшивки и так далее. В Параминс мы все чаще выполняем работы на заказ. Некоторые из серий настолько малы, добавляет ли, что мы называем их сериями с воробьиный нос 291. Большинство людей еще думает о военной промышленности в понятиях массового производства, но в действительности он становится уже не массовым. Мы думаем о миллионах одинаковых униформ, шлемов, винтовок. На самом деле часто для современной системы военных ведомств нужна вовсе не массовая продукция. Реактивные истребители могут производиться партиями от 10 до 50 штук. Каждый из них может слегка отличаться от других в зависимости от целей и области применения. И в связи с такими малыми заказами большая часть деталей, необходимых для постройки самолета, обычно выпускается тоже небольшими партиями 292. Сенсационный анализ, произведенный Пентагоном, относительно закупок ряда товаров, выявил, что более 59,1 миллиард долларов истрачено на приобретение товаров для которых количество определимо, и 78,71 миллиард долларов, на товары, произведенные в количестве менее 100 штук. Даже в областях, где компоненты все еще производятся массово в очень больших количествах, и в довольно высокоразвитых производствах, эти компоненты обычно состоят из многих различных изделий, которые в свою очередь производятся малыми сериями. При одном только взгляде на невероятное разнообразие транспортных средств, несущихся по Аризонской автостраде, можно понять, насколько когда-то однородный автомобильный рынок поделен на сегменты, принуждая даже технологических тираннозавров, производителей автомобилей, против желания обращаться иногда к работе на заказ. Производители автомобилей в Европе, США и Японии в массовых количествах изготовляют детали и производят узловую сборку, затем собирают их различным образом в мириадах вариантов 293. Возьмем другой уровень, скромные футболки. Они производятся массово, но новый, дешевый способ горячей печати делает экономичным нанесение рисунков или слоганов в очень небольших партиях. Результат – невиданный расцвет производства этих маек, позволяющих весело распознавать вносящих их поклонника Бетховена, любителя пива или порнозвезд. Автомобили, футболки и множество других товаров свидетельствуют о промежуточном состоянии между массовым и уже не массовым производствами. Следующий за этим шаг, разумеется, полное производство на заказ, изготовление единственного в своем роде изделия. И совершенно ясно, в каком направлении мы должны двигаться, изделия на заказ для индивидуального потребителя. По словам Роберта Андерсона, главы департамента информационной службы в корпорации Rand Corporation и эксперта развитого производства, в недалеком будущем производить что-либо на заказ будет не труднее, чем сейчас. Производить массово. Мы сейчас находимся за гранью производства множества модулей и сборки их, и мы переходим к просто продукции на заказ. Как шьют одежду 294. Переход к производству на заказ, возможно, лучше всего символизирует лазерная установка на базе компьютера, введенная несколько лет назад в производство одежды. До второй волны, принесшей с собой массовое производство, человек, если ему нужна была одежда, обращался к портному или белошвейке, или ему шила жена. В любом случае одежда делалась на основе ремесла по его индивидуальным меркам. Все сшитое было в сущности изготовлено на заказ. После наступления второй волны мы начали выпускать одинаковую одежду на основе массового производства. При этой системе рабочий клал один слой ткани на другой, сверху накладывал выкройку, затем электрическим резаком обводил по краю выкройки и делал множество одинаковых деталей одежды. Затем они подвергались одним и тем же операциям, и одежда выходила одинаковой по размеру, крою, цвету и так далее. Новые лазерные приспособления действуют по совершенно иным принципам. Он не вырезает ни 10, ни 50, ни 100 или даже 500 рубашек или жакетов за раз, а только одно изделие. Но он действует быстрее и обходится дешевле, чем применявшиеся до сих пор методы массового производства. Так уменьшается количество отходов и исключается необходимость инвентаризации. По этим причинам, говорит президент Дженниска, одной из самых больших в Соединенных Штатах компаний по производству обуви и одежды, лазерные устройства могут быть запрограммированы так, чтобы расположить детали одежды экономно. Это дает основания предполагать, что когда-нибудь стандартные размеры могут даже исчезнуть. Станет возможно сказать свои мерки по телефону или навести на себя видеокамеру, введя таким образом данные прямо в компьютер, который в свою очередь даст указание машине сделать единственный комплект одежды, скроенный точно по индивидуальным меркам. Мы говорим здесь о шитье на заказ на высокотехнологической основе. Это возобновление системы производства, которая была в расцвете до индустриальной революции, но теперь она построена на основе наиболее продвинутой, сложной технологии. Так же как мы должны сделать немассовыми средства информации, мы обязаны сделать немассовым производство. Эффект фокуса. Несколько других необыкновенных проявлений прогресса преобразили способы изготовления вещей. Некоторые производства движутся от массовой продукции к изготовлению небольших партий изделий, другие – к полному производству продукции на заказ на базе непрерывного процесса. Вместо того, чтобы начинать и прерывать производство в начале и конце изготовления каждой небольшой партии, там уже достигли того, что машины могут постоянно возвращаться в исходное положение, и изготовленные вещи, каждая из которых отличается от другой, текут из машин потоком. Короче говоря, мы движемся к машинному изготовлению на заказ на круглосуточной, непрерывной основе. Другое значимое изменение, как мы вскоре увидим, вводит заказчика более непосредственно, чем до сих пор, в производственный процесс. В некоторых производствах мы только на шаг отстоим от того, чтобы компания-заказчик перекачивала свои спецификации прямо в компьютеры изготовителей, которые в свою очередь контролируют производственную линию. Как только такая практика широко распространится, заказчик будет вовлечен в производственный процесс настолько, что станет все труднее определить, кто заказчик, а кто производитель. Наконец, если вторая волна была картезианской в том смысле, что изделие разделялось на части, а затем производилась трудоемкая сборка, то производство третьей волны – посткартезианское или цельное. Это можно проиллюстрировать тем, что произошло с таким обычным изделием, как ручные часы. Если в часах раньше было до сотни движущихся частей, то сейчас мы можем делать часы однородными, более точными, надежными и без движущихся частей. Сегодняшние телевизоры Panasonic также имеют в половину меньше деталей, чем 10 лет назад. По мере того, как крохотные микропроцессоры, эти удивительные чипы, появляются во все большем количестве изделий, они заменяют довольно большое число стандартных деталей. Exxon предлагает Kix, новую пишущую машинку, с очень небольшим количеством движущихся деталей вместо сотен таких деталей в IDMS Electric. Хорошо известная 35mm камера Canon i1 теперь содержит на 300 деталей меньше, чем предшествующая модель 295. 175 из них заменены единственным чипом компании Texas Instruments. Проникая на молекулярный уровень, вводя компьютерные проекты и другой инструментарий высокоразвитого производства, мы объединяем все больше функций во все меньшем количестве деталей, заменяя целым множество отдельных компонентов. Это можно сравнить с возникновением фотографии. Вместо того, чтобы создавать картину, нанося кистью на полотно бесчисленные мазки, фотограф создает целое изображение простым нажатием на кнопку. Мы начинаем наблюдать эффект фокуса в производстве. Таким образом, модель ясна. Огромные изменения в техносфере и инфосфере сошлись воедино, изменив способ производства изделий. Мы быстро движемся за пределы традиционного массового производства к сложной смеси массовой и уже не массовой продукции. Конечная цель этого усилия теперь очевидна – изготовление только изделий на заказ, произведенные цельным, непрерывным процессом под всевозрастающим прямым контролем заказчика. Говоря коротко, мы революционизировали глубинную структуру производства, вызвав ряд изменений в каждом слое общества. Однако эти изменения, заставляющие студента планировать карьеру, производство, инвестиции, а общество, стратегию развития, не могут быть поняты в отдельности. Их нужно рассматривать в прямой связи с другой революцией, революцией в офисе. Смерть секретаря. Чем меньше рабочих в богатых странах занято в материальном производстве, тем больше людей нужно для того, чтобы создавать идеи, патенты, научные формулы, документы, счета, фактуры, планы реорганизации, картотеки, дела, производить исследования рынка, торговые презентации, письма, графики, юридические обоснования, инженерные спецификации, компьютерные программы и сотни других видов данных или знаковой продукции. Этот подъем бюрократической, технической и административной деятельности так широко документирован во многих странах, что не обязательно приводить статистику для подтверждения. Некоторые социологи расценивают возрастание абстрактности производства как свидетельство того, что общество перешло в постиндустриальную фазу. Факты более сложны. Возрастание числа белых воротничков правильнее расценить как распространение индустриализации, самой отдаленной зыби второй волны, чем как скачок в новую систему. Поскольку справедливо, что работа стала более абстрактной и менее конкретной, современные офисы, в которых она должна производиться, построены прямо по модели предприятий второй волны, с разбитой на фрагменты, повторяющейся, скучной и дегуманизированной работой. Даже сегодня в большинстве случаев реорганизация офиса вряд ли представляет собой нечто большее, чем попытка сделать его еще более похожим на завод. На этом производстве знаков культуры второй волны создается также кастовая система, подобная заводской. Заводская рабочая сила делится на работников физического и нефизического труда. Офис сходным образом разделен на работников высокой абстракции и низкой абстракции. На одном уровне мы обнаруживаем технократическую элиту, ученых, инженеров, управляющих. Время большинства из них занято встречами, совещаниями, деловыми завтраками или диктовкой, составлением справок и докладных, телефонными звонками и иным обменом информацией. Недавно проведенное исследование утверждает, что 80% времени управляющего тратится на от 150 до 300 информационных транзакций ежедневно. На другом уровне мы видим белые воротнички, пролетариев, которые, как заводские рабочие периода второй волны, выполняют бесконечную рутинную мертвящую работу. В большинстве случаев это не состоящие в профсоюзе женщины, и эта группа может вызвать обоснованную ироническую улыбку при рассуждениях социологов о постиндустриализме. Это индустриальная рабочая сила в офисе. Сегодня и офис начинает двигаться за пределы второй волны в третью, и индустриальная кастовая система в нем на пороге изменений. Вся прежняя иерархия и структура офиса скоро будут перетасованы. Революция третьей волны в офисе представляет собой результат объединения нескольких сил. Необходимость в информации выросла так быстро, что никакая армия клерков, машинисток и секретарей второй волны, как бы велика она ни была и как бы рьяно ни работала, не может справиться с этим. Вдобавок стоимость канцелярской работы катастрофически возросла, и предпринимаются лихорадочные поиски способа контролировать это. Издержки офиса возросли до 40-50 всех расходов во многих компаниях, и некоторые эксперты утверждают, что стоимость подготовки одного делового письма может составлять от 14 до 18 долларов, если принимать во внимание скрытые затраты 296. Более того, в то время как средний заводской рабочий в Соединенных Штатах сегодня обеспечивается технологией стоимостью в 25 тысяч долларов, работник офиса, как считает один из сбытчиков компании Xerox, работает со старыми пишущими машинками и счетными машинами стоимостью 501 тысяча долларов и, вероятно, относится к наименее продуктивным работникам в мире. Продуктивность офисов возросла на жалкие 4 за последние десятилетия, а в других странах, возможно, еще менее. Сравните это с невероятным понижением цены компьютеров, если учитывать количество производимых ими операций. Установлено, что мощность компьютера за последние 15 лет возросла в 10 тысяч раз, а стоимость операций снизилась в 100 тысяч раз. Сочетание поднявшихся цен и застоя в производстве, с одной стороны, и компьютерного прогресса, с другой, потрясающе 297. Главным символом этого переворота является электронное устройство под названием процессор. Около 250 тысяч таких устройств уже работает в офисах Соединенных Штатов. Производители процессоров, включая такие гиганты, как IBM и Exxon, готовы соперничать на рынке, который, по их мнению, скоро будет давать оборот 10 миллиардов долларов в год. Иногда это устройство называют разумной пишущей машинкой или текстовым редактором. Оно коренным образом изменило поток информации в офисе и наряду с этим структуру работы. Это, однако, лишь один представитель великой семьи новых технологий, готовых хлынуть в мир белых воротничков. В июне 1979 года в Чикаго на съезде International Word Processing Association около 20 тысяч взволнованных посетителей толпились в выставочном зале, изучая или пробуя ошеломляющее количество также и других устройств, сканеров, скоростных принтеров, микрографическое оборудование, факсимильные устройства, компьютерные терминалы и тому подобное. Они разглядывали начало того, что некоторые называют безбумажным офисом завтрашнего дня 298. И действительно, в Вашингтоне консалтинговая фирма, известная как Micronet Inc., собрала оборудование 17 разных производителей в общий офис, где использование бумаги запрещено. Любой документ, поступающий в этот офис, микрофильмируется и затем сохраняется для компьютерного воспроизведения. Этот демонстрационный офис включает оборудование для диктовки, микрофильмирования, сканеры и видеотерминалы в функционирующую систему. Целью, по словам президента Micronet Лэри Стакетта, является офис будущего, в котором не будет ошибок в картотеке, маркетинг, продажи, расчеты и исследовательские данные будут доступны всегда в ту же минуту, информация станет воспроизводиться и распространяться в количестве сотен тысяч страниц в час за долю цента за страницу, и информацию по желанию можно преобразовывать из печатной в цифровую или фотографическую и обратно. Разгадкой такого офиса будущего может служить простая переписка. В стандартном офисе второй волны, когда администратор хочет отправить письмо или докладную записку, вызывается посредник, секретарь. Первая задача этого человека – зафиксировать слово администратора на бумаге, в блокноте или в машинописном черновике. Затем в тексте исправляют очевидные ошибки и перепечатывают его, возможно, несколько раз. После этого текст печатают начисто, делают копию под копирку или на ксероксе. Оригинал высылают адресату через канцелярию или почтовые отделения. Копию кладут в папку. Не считая начальной ступени составления письма, получается 5 различных последовательных операций. Современные устройства сводят их в одну, заменяя последовательность чуть ли не одновременностью. Чтобы научиться это делать и ускорить собственную работу, я приобрел компьютер и, используя его как текст-процессор, написал на нем вторую половину своей книги. Я с радостью понял, что овладел этим устройством всего за один короткий урок. Через несколько часов я уже умел бегло пользоваться им, и после года за клавиатурой я не перестаю поражаться его скорости и мощи. Сейчас, вместо того чтобы печатать на машинке черновик главы на бумаге, я набираю текст на клавиатуре, которая сохраняет его в электронной форме на том, что называется флоппи-диском. Я вижу написанное на экране, похожем на телевизионный. Нажав несколько клавиш, я могу просмотреть или поменять местами написанные, разметить абзацы, уничтожить фрагмент текста, сделать вставки, подчеркнуть, и так до тех пор, пока не получится вариант, который бы меня устраивал. Это исключает стирание, замазывание, вырезание, склейку, ксерокс и печатание следующих черновых вариантов. Закончив правку написанного, я нажимаю кнопку, и принтер, стоящий тут же, делает напечатанный прекрасным шрифтом экземпляр с такой скоростью, что рябит в глазах. Но печатать что-либо на бумаге означает примитивно использовать эти устройства и насиловать самый их дух. Поскольку вся прелесть электронного офиса не только в том, чтобы избавить секретаря от печатания на машинке и отправки писем. Автоматизированный офис может хранить их в виде электронных байтов на ленте или на диске. Может, или скоро сможет, прогнать их сквозь электронный словарь, который автоматически корректирует ошибки в правописании. При помощи соединенных между собой компьютеров и телефонных линий секретарь может мгновенно передать письмо на принтер или на экран адресата. Электронное оборудование, таким образом, может уловить оригинал, исправить его, размножить, отослать и сохранить, что составляет фактически единый процесс. Скорость работы возрастает, затраты уменьшаются, опять операции спрессовываются в 1,299. Значение этого спрессовывания выходит далеко за рамки офиса, поскольку, наряду с другими вещами, это оборудование, связанное со спутниками, микроволнами и другими телекоммуникационными средствами, делает возможным прекращение существования переутомленного, плохо функционирующего, классического института второй волны почтового отделения. В самом деле, распространение офисной автоматизации, в которой компьютер составляет лишь небольшую часть, полностью связано с созданием системы электронной почты, идущей на смену почтальону с тяжелой сумкой. Сегодня в Соединенных Штатах 35 всего объема, получаемый на дом почты, составляют деловые сообщения, счета, квитанции, счета фактуры, банковские счета, чеки и тому подобные. Однако огромное количество почтовых отправлений происходит не между отдельными людьми, а между организациями. По мере углубления почтового кризиса все больше компаний видят альтернативу почтовой системе второй волны и начинают создавать систему третьей волны 300, основанная на базе телепринтеров, факсимильных устройств, компьютерном оборудовании и компьютерных терминалах. Эта электронная почтовая система распространяется очень быстро, особенно в развитых индустриях, к тому же ей будет необычайно способствовать новая спутниковая система. Компания IBM, Aetna Casualty и Comsat, смешанная государственно-частная корпорация спутников связи, совместно создали компанию «Спутниковая бизнес-система 301», чтобы обеспечивать единое информационное обслуживание других компаний. СБС планирует запускать спутники для таких фирм-клиентов, как General Motors, или, скажем, Хост или Toshiba. Вместе с дешевыми наземными станциями, установленными в каждой компании, спутники СБС создают возможность для каждой иметь свою собственную электронную почтовую систему, позволяющую в достаточной мере обходиться без общественной почтовой службы. Вместо того, чтобы отправлять бумаги, новая система посылает электронные импульсы. Даже сегодня, замечает Винсент Джулиано из исследовательской организации Артура Д. Литтла, электроника – это горячее средство во многих областях. Именно электронный импульс совершает сделку, в то время как счет на бумаге, квитанция или банковский счет высылаются потом, просто чтобы подтвердить ее 302. Как долго бумага будет необходима – вопрос спорный. Сообщения и докладные записки передаются бесшумно и моментально. Терминалы на каждом столе, тысячи терминалов в любой большой организации, тихо помаргивают, в то время как информация проходит по системе, движется вверх к спутнику и вниз к офису, облетая половину земного шара, или к терминалу, стоящему дома у администратора. Компьютеры связывают картотеки разных компаний, если это необходимо, и управляющие могут запросить информацию, хранящуюся в отдаленнейших банках данных, таких, как информационный банк New York Times. Посмотрим, как продвинутся дела в этом направлении. Картина офиса будущего слишком складна, слишком приятна, слишком бесплатна, чтобы быть реальной. Реальность всегда беспорядочна. Но совершенно ясно, что мы продвигаемся быстро, и даже частичное изменение в направлении электронного офиса будет достаточным, чтобы вызвать взрыв социальных, психологических и экономических последствий. Наступающее потрясение значит больше, чем просто появление новых машин. Он обещает реструктуризацию всех человеческих взаимоотношений и ролей также и в офисе. Он для начала устранит целый ряд функций секретаря. Даже печатание на машинке станет устаревшим умением в завтрашнем офисе, когда получит распространение распознающее речь устройства. Поначалу печатание будет еще необходимым, чтобы записать сообщение и превратить его в удобный для передачи вид. Но вскоре диктофонные устройства, настроенные таким образом, чтобы различать произношение каждого индивидуального пользователя, смогут превращать звуки в словесную запись и, таким образом, совершенно исключат операцию печатания. Прежняя технология использовала машинистку, говорит доктор Джулиано, поскольку была дурацкой. Если у вас есть глиняная табличка, вам нужен писец, который знает, как обжечь глину и вырезать на ней знаки. Письмо не было массовым. Сегодня наши писцы зовутся машинистками. Но как только новая технология упростит запись сообщения, его правку, сохранение, поиск, отсылку и копирование, мы будем делать это сами, точно так же, как мы пишем или говорим. Раз дурацкий фактор исключен, мы не нуждаемся в машинистке. Действительно, некоторые надеются, как многие компьютерные эксперты, что секретаршу переведут на другую, более высокооплачиваемую работу, а администратор возьмет на себя всю или часть поданной нудной печатной работы, во всяком случае, пока не придет время, когда печатание будет совершенно исключено. Когда я, например, произносил речь на съезде International Word Processing, мне задали вопрос, пользовалась ли моя секретарша компьютером для этой речи. Когда я ответил, что сам набирал собственные наброски и что моя секретарша вряд ли умеет обращаться с компьютером, текст-процессором, в зале раздались аплодисменты. Они мечтают о времени, когда в газетах будут публиковаться объявления такого типа. Требуется вице-президент группы. Обязанности, координация финансов, маркетинг, развитие производственной линии в нескольких подразделениях. Претендент должен обладать способностью применять глубокий контроль над управлением. Обращаться к исполнительному вице-президенту многоотраслевой международной компании. Необходимо умение печатать. Администраторы, напротив, словно боятся замарать кончики пальцев, так же как боятся взять собственные кружки с кофе. И зная, что распознающие речь устройства вот-вот войдут в обращение и они смогут диктовать машине, которая возьмет на себя печатание, они отказываются учиться тому, как обращаться с клавиатурой. Но, как бы они ни поступали, неизбежным фактом остается то, что изделия третьей волны в офисе, сталкиваясь со старой системой второй волны, вызовут как беспокойство и конфликты, так и реорганизацию, реструктуризацию и, для некоторых, возрождение к новым карьерам и возможностям. Новые системы бросят вызов всем прежним административным играм, иерархиям, разделениям по половому признаку, ведомственным барьерам прошлого. Все это порождает множество страхов. Мнения резко разделились. Одни настаивают, что миллионы рабочих мест просто исчезнут или что сегодняшние секретарши в большинстве своем будут выступать в роли механических рабов, а более оптимистически настроенные поддерживают компьютерную индустрию. Эту точку зрения выражает Рэнди Галфилд, глава консалтинговой фирмы Booz Allen Hamilton. По словам мистера Галфилда, секретари не будут бессмысленными, занятыми однообразной работой процессорами, а станут параглавыми, участвующими в профессиональной работе и принятии решений, чего они сейчас по большей части лишены 303. Более правдоподобно, что мы увидим резкое разделение между теми белыми воротничками, которые поднимутся на более ответственные посты, и теми, кто опустится вниз или уйдет. Что же в таком случае станет с этими людьми и с экономикой вообще? В конце 50-х и в начале 60-х годов, когда впервые на сцене появилась автоматизация, экономисты и профсоюзные деятели многих стран предсказывали массовую безработицу. Вместо этого потребность в рабочей силе в странах с высокоразвитой технологией возросла. По мере того, как производственный сектор сократился, возросло число белых воротничков и обслуживающий сектор, пробелы заполнились. Но если производство продолжит сокращаться и в то же время работающие в офисах будут тоже сокращены, откуда тогда завтра возьмутся рабочее место, никто не знает. Несмотря на непрерывное изучение и страстные утверждения, пророчество противоречит фактам. Попытки соотнести капиталовложения в механизацию и автоматизацию с уровнем производственной занятости показывают то, что лондонская Financial Times называет почти полным отсутствием соответствия. В 1963-1973 г. Япония производила наибольшие капиталовложения в новые технологии в процентном отношении к добавочной стоимости из всех 7 исследованных стран. Британия, где капиталовложения в оборудование были ниже остальных, потеряла больше всего рабочих мест. Американский опыт в общих чертах совпадает с японским: усилением технологии и возрастанием количества новых рабочих мест, в то время как Швеция, Франция, Западная Германия и Италия показали явно индивидуальные модели 304. Ясно, что уровень занятости не только отражает технологический прогресс, он не просто возрастает и понижается по мере того, как мы автоматизируемся или нет. Занятость – комплексный результат многих сходящихся в одной точке направлений политики. Трудности рынка занятости могут сильно возрасти в ближайшие годы, но было бы наивно полагать, что их единственный источник – компьютер. Очевидно, что и офис, и завод претерпят революционные изменения в ближайшие десятилетия. Двойная революция в секторе белых воротничков и в производстве приведет к совершенно новому способу производства для общества – это гигантский шаг вперед всего человечества. Такой шаг имеет неописуемо сложные последствия. Он будет воздействовать не только на уровень занятости или структуру индустрии, но также и на распределение политической и экономической власти, на число рабочих мест, международное распределение труда, роль женщины в экономике, природу труда и на разрыв между производителем и потребителем. Это будет изменять даже такой, по видимости, простой факт, как место работы. Глава 16. Электронное жилище. За нашим продвижением к новой системе производства кроется возможность социальных изменений, настолько поражающих своими размерами, что мало кто из нас захотел бы оказаться с ними лицом к лицу. Ведь мы стоим перед революционизированием нашего дома. Наряду с поощрением малых производственных групп, наряду с возможностью децентрализации и деурбанизации производства, наряду с изменениями существующего характера труда, новая производственная система может перенести буквально миллионы рабочих мест с заводов и из офисов, куда они были занесены второй волной, и вернуть их туда, где они были до того, в дом. Если это случится, любой известный нам институт, от семьи до школы и корпорации, трансформируется. 300 лет назад, наблюдая массу крестьян, работающих на полях, лишь безумец мог бы вообразить, что скоро настанет время, когда поля опустеют, а люди будут собраны на городских заводах, где станут зарабатывать на хлеб насущный. И безумец оказался прав. Сейчас требуется смелость, чтобы предположить, что наши самые большие заводы и офисные здания могут еще при нашей жизни наполовину опустеть, превратиться в мрачные склады или их переделают под жилые помещения. Но это вполне возможно при новом способе производства, при возвращении к домашнему производству на новой, более высокой электронной основе и с новым отношением к дому как к центру общества. Предположить, что миллионы людей скоро смогут проводить время дома, вместо того, чтобы идти в офис или на завод, значит немедленно вызвать огонь критики. Действительно, здесь достаточно поводов для вполне разумного скептицизма. Люди не захотят работать дома, даже если у них будет такая возможность. Посмотрите на женщин, которые рвутся из дома на работу. Как можно выполнить работу, когда кругом бегают дети? У людей не будет стимула, если за ними не присматривает начальство. Чтобы развивались доверие и ответственность, необходимые для совместной работы, люди должны непосредственно контактировать друг с другом. Архитектура обычного дома не приспособлена для этого. Что вы имеете в виду под работой дома? Небольшую вогранку в каждом подвале. Что, если этому будут препятствовать зональные ограничения или хозяева дома? Профсоюзы не дадут этой идее воплотиться в жизнь. Как насчет сборщиков налогов? Они станут вычитать еще больше при работе дома. И последнее препятствие, что же, целый день сидеть дома вместе с женой или с мужем. Даже старик Карл Маркс нахмурил бы брови. Работа дома, считал он, это реакционная форма производства, потому что собираться вместе в одном цехе – необходимые условия разделения труда в обществе. Короче говоря, существовали и существуют множество причин или псевдопричин для того, чтобы отбросить эту идею, посчитав ее глупой, выполняя домашние задания. Но ведь 300 лет назад существовало столько же, если не больше, причин для того, чтобы не верить в то, что люди могут двинуться из дома, из полей на заводы и фабрики. Кроме того, они работали в собственных домах и на близлежащих землях около 10 тысяч лет, а не каких-то 300. Вся структура семейной жизни, процесс воспитания детей и формирования личности, вся система собственности и власти, культура, ежедневная борьба за существование были связаны с домашним очагом и почвой тысячи невидимых цепей. Но эти цепи вскоре, как только возникла новая система производства, были разорваны. Сегодня это снова повторяется, и действует целый ряд социальных и экономических сил, чтобы переместить место работы. Для начала, перемещение от второй волны производства к новой, более развитой третьей волне, как мы уже видели, уменьшает количество рабочих, которые должны производить материальные изделия. Это означает, что даже в производственном секторе возрастает объем работы, которая, при правильной схеме телекоммуникации и прочем оборудовании, может быть выполнена где угодно, в том числе в собственной гостиной. И это не просто научная фантастика. Когда Western Electric перешла от производства электромеханического переключающего оборудования для телефонной компании к выпуску электронных переключающих устройств, состав работающих на весьма продвинутом производственном предприятии компании в Иллинойсе изменился. Прежде производственные рабочие преобладали над белыми воротничками и техниками в соотношении 3 к 1. Сейчас соотношение 1 к 1. Это означает, что половина от 2000 рабочих теперь имеет дело с информацией, а не с предметами, и большая часть их работы может быть сделана на дому. Дом Куома, технический директор завода в Северном Иллинойсе, говорит об этом решительно, включая инженеров, от 10 до 25% работы, которая здесь делается, могла бы производиться дома при существующей технологии. Управляющий этого завода Джеральд Митчелл идет даже дальше. Он утверждает, все говорит за то, что от 600 до 700 из 2000 могут сейчас, при существующей технологии, работать дома. А лет за 5 мы сумеем уйти далеко вперед в этом отношении. Их мнение удивительно сходно с мнением Дара Ховарда, управляющего производством на заводе Хьюлетт-Паккард в Колорадо Спрингс. У нас на производстве сейчас занято 1000 людей. Технология позволяет около 250 из них работать дома. Материально-техническое обеспечение может представлять сложность, но оборудование и деньги решат эту проблему. По данным исследования, если вложить деньги в компьютерные терминалы, от половины до 3/4 людей тоже сможет работать дома. На заводе Хьюлетт-Паккард число людей, работающих дома, увеличилось от 350 до 520 рабочих. Это означает, что от 35 до 50% всей рабочей силы в этом развитом производственном центре могли бы даже сейчас делать большую часть работы, если не всю, дома, изменив таким образом организацию производства. Третья волна, вопреки Марксу, не требует, чтобы 100 рабочей силы было собрано в цехах. Те же самые утверждения повторяют руководители электронной индустрии как таковой или в составе больших предприятий. Согласно Питеру Татлу, вице-президенту Worthab Pharmaceuticals Ltd. Канада, вопрос стоит не какому количеству людей можно позволить работать дома, а какое количество людей должно выполнять работу в офисе или на заводе. Говоря о 300 рабочих своего завода, Татл заявляет, 75 могут работать дома, если мы обеспечим коммуникационную технологию. Разумеется, то, что применимо к электронике или производству лекарств, возможно и в других развитых индустриях. Если значительное число работающих в производственном секторе может быть перемещено домой даже сейчас, можно с уверенностью сказать, что значительная часть сектора белых воротничков, где нет материалов, с которыми нужно иметь дело, могла бы тоже работать дома. Действительно, огромное, никем не измеренное количество работы уже выполняется дома людьми таких профессий, как коммивояжеры, которые ведут переговоры по телефону или посещают клиентов, лишь изредка появляясь в офисе или на базе, архитекторы и дизайнеры, растущее число специалистов-консультантов в малой индустрии, большое количество обслуживающих специалистов, вроде терапевтов или психологов, преподавателей музыки и иностранных языков, арт-дилеры, советники по вложению капитала, страховые агенты, юристы и ученые-исследователи, и много других категорий белых воротничков, техников и специалистов. Это относится к наиболее быстро развивающимся разновидностям труда, и когда мы сделаем доступными технологии, которые могут создать недорогое рабочее место в любом доме, оснащенные умной пишущей машинкой с факсимильным устройством или компьютером, и телепередающим оборудованием, возможности домашней работы коренным образом расширятся. При таком оборудовании кто может первым перенести рабочее место с централизованной работы в электронный коттедж? Хотя было бы ошибочно недооценивать необходимость непосредственного прямого контакта в бизнесе и всех действующих на подсознание и невербальных коммуникаций, сопровождающих этот контакт. Правда также и то, что некоторые задачи не требуют внешнего контакта вообще или нуждаются в нем только время от времени. Так, те служащие, кто выполняет в офисе низкоабстрактную работу, по большей части занимаются входящими данными, печатанием, исправлением, складыванием колонок цифр, подготовкой счетов, счетов и тому подобным, что требует немногого, если вообще требует непосредственного прямого взаимодействия. Их, возможно, будет легче всех переместить в электронный коттедж. Многим из выполняющих высокоабстрактную работу, например, исследователям, экономистам, людям, определяющим политику, дизайнерам предприятия, требуются интенсивные контакты со своими руководителями и коллегами и время для работы в одиночестве. Настали времена, когда даже маклеры должны вернуться и выполнять домашние задания. Натаниэл Сэмюэлс, консультативный руководитель инвестиционного банковского дома «Братья Лемон», согласен с этим. Сэмюэлс, который уже работает дома от 50 до 75 дней в году, утверждает, что технологии будущего увеличат количество домашней работы. Действительно, сейчас многие компании ослабили требования, чтобы вся работа исполнялась в офисе. Когда Weyerhaeuser, крупная деревообрабатывающая компания, не так давно стала нуждаться в новой брошюре по руководству персоналом, то вице-президент Р.Л. Сайгел и три его сотрудника собрались у него дома и работали почти целую неделю, пока не написали проект. «Мы чувствовали, что должны уйти из офиса, чтобы не отвлекаться», — говорит Сайгел. «Работа дома сообразуется с нашим переходом к более гибкому режиму работы», — добавляет он. «Важно, чтобы работа была сделана. Для нас несущественно, где именно ее сделали». Согласно Wall Street Journal, компания Weyerhaeuser не одинока. Многие другие компании также разрешают своим сотрудникам работать дома, сообщает газета, называя среди них United Airlines, где глава службы по связям с общественностью разрешает своим сотрудникам писать дома около 20 дней в году. Даже McDonald's, где присутствие сотрудников низшего ранга необходимо, чтобы набивать гриль гамбургерами, поощряет работу дома среди высших администраторов 305. Действительно ли вам нужен офис как таковой? Задает вопрос Харви Попел из компании Booz Allen & Hamilton. В неопубликованном интервью Попел высказывает предположение, что в 1990-х годах двусторонние коммуникации разовьются настолько, что компании будут поощрять работу на дому 306. Его точку зрения поддерживают многие исследователи, например Роберт Ф. Летим, занимающийся долгосрочным планированием в канадской компании Bell в Монреале. Согласно Летиму, по мере того, как информационная работа разрастется и коммуникационные возможности разовьются, число людей, которые могут работать дома или в местных рабочих центрах, тоже вырастет 307. Подобным же образом Холлис Вейл, консультант по управлению Департамента внутренних дел Соединенных Штатов Америки, утверждает, что к середине 80-х годов сегодняшние компьютерные центры смогут находиться в чьем-либо собственном доме. Им создан сценарий, в котором изображено, как секретарь Джейн Адами, которая служит в Эвгар Компании, Эвгар Сампани, работает дома, встречаясь со своим начальником лишь время от времени, чтобы обсудить проблемы, и, конечно, посещает заседание 308. Ту же точку зрения разделяет Институт будущего, который уже в 1971 году выпустил обзор 150 экспертов ведущих компаний, имеющих дело с новой информационной технологией, и назвал 5 различных видов работ, которые могут выполняться дома. Институт будущего считает, что при наличии необходимого оборудования многие из теперешних обязанностей секретаря могут выполняться как дома, так и на работе. Такая система увеличивает фонд рабочей силы, позволяя замужним секретаршам заботиться о маленьких детях дома и продолжать работу. Нет никаких причин, по которым секретари многих учреждений не могут дома записывать продиктованные и затем набирать его на домашнем компьютере, который дает чистый текст дома у автора, и на работе. Институт будущего добавляет, многие из задач, выполняемых инженерами, чертежниками и другими служащими, белыми воротничками, могут быть выполнены дома так же или почти так же просто, как на работе 309. Один росток будущего уже существует в Англии, например, где компания под названием F International Ltd., где F обозначает фрилансы, не состоящие в штате, пользуется услугами 400 частично занятых программистов, почти все они работают дома. Компания, которая создала команду программистов для производства, обслуживает также Голландию и Скандинавию, а среди ее клиентов такие гиганты, как British Steel, Shell и Unilever. Программирование на компьютере дома, пишет газета Guardian, это домашнее производство 80-х годов 310. Короче говоря, третья волна охватывает общество, мы обнаруживаем все больше компаний, которые можно охарактеризовать словами одного исследователя, люди, столпившиеся вокруг компьютера 311. Поставьте компьютеры по домам, и людям не нужно больше будет толпиться. Третья волна в работе белых воротничков, как и производство третьей волны, не требует стопроцентного присутствия рабочей силы на рабочих местах. Не стоит недооценивать трудности, вытекающие из перенесения работы с заводов и из офисов второй волны к ее расположению третьей волны в доме. Проблемы мотивации и управления, юридической и социальной реорганизации сделают это перенесение долгим и, возможно, болезненным. К тому же не все коммуникации могут быть замещены. Некоторые работы, в особенности те, которые включают творческое заключение договоров, где каждое принимаемое решение не рутина, требуют непосредственного контакта. Так, Майкл Кернер, президент компании Цанада Аверсиас Инвестментс, Ltd., Говорит, мы все должны быть на расстоянии не более 1000 футов один от другого. 312. Средства дальней связи. Тем не менее, ряд мощных сил содействует созданию электронного коттеджа. Наиболее явной является практическая замена перевозок телекоммуникаций. Самые высокоразвитые в технологическом отношении страны испытывают в настоящее время кризис транспортных средств с массовыми системами перевозок, напряженных до предела, с дорогами и шоссе, забитыми машинами, с редкими площадками для парковки, с серьезной проблемой загрязнения, со ставшими привычными авариями и пробками, с невероятно подскочившими ценами. Возрастающая стоимость пользования транспортом ложится на плечи отдельных рабочих. Но это, разумеется, косвенно воздействует на работодателя, которому приходится повышать заработную плату, и на потребителя. Джек Нилс с группой исследователей, спонсором которой был Национальный научный фонд, рассчитали, какая могла бы получиться экономия денег и энергии при любом заметном перемещении рабочих мест белых воротничков из централизованных офисов, расположенных в деловой части города. Вместо того, чтобы предположить, что все рабочие места переместятся в дома служащих, группа Нилса рассматривала вариант, который можно обозначить как модель на полпути к дому, допуская, что рабочие места могут быть разбросаны по соседству, в рабочих центрах, ближе к домам служащих. Их выводы поразительны. Изучив работу 2048 служащих страховых компаний Лос-Анджелеса, группа Нилса установила, что каждый из них в среднем проезжает 21,4 мили в день, добираясь на работу и с работы, против средней цифры 18,8 миль для городских рабочих по Соединенным Штатам. Чем выше их ранг, тем дольше путь. Высшие администраторы проезжают в среднем 33,2 мили. Эти люди проезжают 12,4 миллиона миль в год, чтобы попасть на работу, затрачивая при этом около полувека. 313. В ценах 1974 год это стоит 22 цента за милю, а в целом 2 миллиона 730 тысяч долларов. Огромная сумма, которая косвенно ложится на компании и их клиентов. Нилс обнаружил, что компании платят своим служащим, работающим в деловом центре города, на $520 больше, чем если бы они работали в разбросанных офисах. Т.Е. Это субсидия на транспортные расходы. К тому же при централизованном офисе необходимы затраты на содержание площадок для парковки и другое дорогостоящее обслуживание. Если мы теперь предположим, что секретарь, работающий неподалеку от дома, получает $10,000 в год, то исключение затрат на транспорт могло бы позволить компании нанять около 300 новых работников или добавить неплохую сумму к прибыли. 314. Ключевой вопрос таков, когда стоимость установки и действия средств дальней связи упадет ниже теперешней стоимости транспорта, поскольку бензин и другие транспортные затраты, включая стоимость общественного транспорта, являющегося альтернативой автомобилю, повсеместно растут, а стоимость дальней связи заметно снижается. 315. В какой-то точке эти кривые должны пересечься. Но это не единственные силы, тихонько подталкивающие нас к географическому разбросу производства и, в конечном счете, к электронному коттеджу будущего. Та же группа Нилса обнаружила, что средний американский городской пользователь транспорта ежедневно расходует количество бензина, эквивалентное 64,4 кВт электроэнергии, для того, чтобы доехать до работы и вернуться домой. В Лос-Анджелесе страховые работники тратят 37,4 миллиона кВт в год на транспорт. Передача информации требует гораздо меньших энергетических затрат. Обычный компьютерный терминал расходует только от 100 до 125 Вт или даже меньше, когда находится в работе, а работающая телефонная линия расходует 1 Вт или меньше. Произведя некоторые допущения относительно того, сколько может понадобиться коммуникационного оборудования и как долго оно прослужит, Нилс подсчитал, что относительная выгода в потреблении энергии средствами дальней связи, а не транспортом, т.е. отношение потребляемой энергии транспортом и телекоммуникацией, представляет собой по меньшей мере 29,1, если используется частный автомобиль, 11,1, если используется нормально загруженный массовый транспорт, и 2,1 при 100% использовании массовых транспортных систем. В ходе этих расчетов выяснилось, что, если бы в 1975 году хотя бы 12-14 городских коммуникаций были заменены телекоммуникацией, Соединенные Штаты сэкономили бы около 75 миллионов баррелей бензина, и тем самым была бы совершенно исключена необходимость ввозить бензин из-за границы. Вследствие этого баланс платежей Соединенных Штатов и их средневосточная политика могли бы быть другими. Поскольку цена бензина и энергетические расходы в целом десятилетиями неуклонно растут, то цена доллара и энергетические затраты на работу умных пишущих машинок, телекоммуникаций, аудио- и видеосвязи и домашних компьютеров будут перевешивать чашу весов в пользу все возрастающей относительной выгоды перемещения по крайней мере части производства из больших центров, преобладавших во вторую волну. Это движение в сторону телекоммуникаций будет возрастать по мере того, как перемежающаяся нехватка бензина, длинные очереди у бензоколонок и, возможно, нормирование разрушают и задерживают нормальные транспортные сообщения, делая его дороже как в социальном, так и в экономическом отношении. К этому мы можем добавить еще одну причину движения в том же направлении. Служащие корпорации и государственные служащие обнаружат, что перемещение выполнении работы в дома или в соседние рабочие центры как полумера, может резко сократить огромные суммы, которые они сейчас тратят на недвижимость. Чем меньше станут центральные офисы и производственные здания, тем меньше придется платить за недвижимость и тем меньше будет стоимость их обогрева, охлаждения, освещения, охраны и поддержания их в порядке. Поскольку стоимость земли, коммерческой и производственной недвижимости и связанные с ними бремя налогов стремительно повышаются, надежда уменьшить или признать объективность этих цен заставит отдать предпочтение работе дома. Перенесение работы и сокращение транспорта уменьшит и загрязнение среды и, следовательно, плату за ее очистку. Чем большего успеха достигнут защитники среды в том, чтобы заставить компании платить за причиненный ими ущерб окружающей среде, тем больше последние захотят перейти к малозагрязняющей деятельности и, следовательно, переместиться из масштабных централизованных зданий в небольшие рабочие центры или, еще лучше, в дома. Кроме того, защитники окружающей среды и консервативно настроенные группы граждан, борющиеся с разрушительным воздействием автомобиля и сопротивляющиеся постройке дорог и шоссе или добивающиеся запрещения езды на автомобиле в некоторых районах, невольно поддерживают перемещение работы. Общий результат их усилий – повышение и без того высокой платы и создание неудобств для транспорта, в противоположность низким ценам и удобству коммуникаций. Когда защитники среды обнаружат экологическое преимущество этой альтернативы при условии, что перемещение работы в дома будет выглядеть реальной возможностью, они бросят свои силы в это важное децентралистское движение и помогут нам добиться перехода в третью волну цивилизации. Социальные факторы тоже поддержат движение к электронному коттеджу. Чем короче становится рабочий день, тем в соотношении больше времени тратится на транспорт. Служащий, которому не нравится тратить час на то, чтобы добраться на работу для того, чтобы провести там 8 часов, возможно, охотно откажется тратить то же время на транспорт, если рабочий день станет короче. Чем выше соотношение времени, затраченного на проезд, к рабочему времени, тем более иррациональным, раздражающим и абсурдным становится основание взад и вперед. Поскольку это раздражение возрастает, работодатели будут вынуждены повысить заработную плату тем, кто работает в больших централизованных зданиях, в то время как другие предпочтут меньшую плату, сэкономив на дороге время и силы. Это еще один важный стимул к тому, чтобы переместить работу. Наконец, важные ценностные изменения происходят в том же самом направлении. Не говоря уже о том, что возрастает стремление к частной жизни и возрождается привлекательность малых городов и деревенской жизни, мы отмечаем явный сдвиг в сторону семьи. Семья-ячейка, стандартная, социально одобренная семья периода второй волны, сейчас явно находится в кризисе. Мы рассмотрим семью будущего в следующей главе. Сейчас же мы должны только отметить, что в Соединенных Штатах и в Европе, где выход из семьи-ячейки наиболее продвинут, растет потребность в объединении семьи заново. Следует подчеркнуть, что одним из факторов, крепко объединявших семью на протяжении истории, была совместная работа. Даже сейчас можно заметить, что разводы между супругами, работающими вместе, случаются реже. Электронный коттедж снова создает условия супругам, а вероятно, и детям работать вместе как целые. И когда сторонники семейной жизни откроют для себя возможности, связанные с перенесением работы на дом, мы увидим растущие требования политических мер, ускоряющих этот процесс, например, поощряющую систему налогов и нового понимания прав рабочих. В начале эры второй волны рабочее движение боролось за 10-часовой рабочий день. Это требование было бы совершенно непостижимым в период первой волны. Скоро мы станем свидетелями возникновения движений, которые будут требовать, чтобы вся работа, которая может выполняться дома, делалась бы дома. Многие рабочие будут настаивать на этой возможности как на праве. И такой подход как средство укрепления семейной жизни получит всяческую поддержку от людей самых разных политических, религиозных и культурных убеждений. Борьба за электронный коттедж – это часть суперборьбы между прошлым второй волны и будущим третьей волны, и она, очевидно, объединит не только технологов и корпораций, стремящиеся использовать новые технические возможности, но и широкий спектр других сил, защитников окружающей среды, реформаторов труда в новом стиле, широкую коалицию организаций, от консервативных церквей до радикальных феминисток и основных политических групп в поддержку того, что может рассматриваться как новые, более удовлетворительные будущие семьи. Электронный коттедж может послужить вдохновляющей идеей сил третьей волны завтрашнего дня. Жилище как центр общества. Если электронный коттедж получит широкое распространение, это вызовет ряд последствий, которые будут иметь важное значение для развития общества. Многое удовлетворит самых горячих защитников окружающей среды или противников машин и в то же время откроет новые возможности для делового предпринимательства. Воздействие на общество. Работа дома, вовлекающая значительную часть населения, может означать большую стабильность общества, цель, которая сейчас недостижима во многих регионах с большой подвижностью населения. Если работающие смогут выполнять всю работу или часть ее дома, они не должны будут переезжать каждый раз при перемене работы, как многим приходится приходится поступать сейчас. Они могут просто войти в другой компьютер. Это означает меньше вынужденной мобильности, меньший стресс для человека, меньшее количество временных связей между людьми и большее участие в жизни общества. Сегодня, когда семья приезжает куда-либо, ее члены, зная, что через год-другой их ждет новый переезд с заметным нежеланием, вступают в местные организации, неохотно завязывают серьезные дружеские отношения, втягиваются в местную политику и вообще становятся участниками жизни общества. Электронный коттедж мог бы помочь восстановить смысл принадлежности к обществу и вызвать возрождение добровольных организаций, таких как церковь, женские объединения, клубы, спортивные и юношеские организации. Электронный коттедж мог бы означать большее, чем то, что социологи, с их любовью к немецкому профессиональному языку, называют «Gemeinschaft» – воздействие на окружающую среду. Перенесение работы или ее части в условия дома могло бы не только уменьшить энергетические потребности, как указывалось выше, но и привести к децентрализации энергии. Вместо потребности высокой концентрации энергии в нескольких многоэтажных офисах или длинных заводских комплексах, требующих централизованного генерирования энергии, система электронных коттеджей могла бы сделать потребность в энергии менее концентрированной и таким образом способствовать применению солнечной, ветряной и других альтернативных энергетических технологий. Небольшие генераторы энергии в каждом доме могли бы заменить во всяком случае ряд централизованных генераторов, необходимых сейчас. Это предполагает уменьшение загрязнения среды по двум причинам. Во-первых, применение возобновляемых энергетических источников на основе небольших устройств исключает потребность в сильно загрязняющем среду топливе, а во-вторых, это означает меньший выпуск в нескольких критических точках высококонцентрированных загрязняющих среду веществ. Экономическое воздействие. Некоторые производства при такой системе могут сократиться, другие же – расцвести и вырасти. Очевидно, что производство электроники, компьютеров и коммуникативного оборудования расцветет. Напротив, нефтяным компаниям, автомобильной индустрии и развитию торговли недвижимостью будет нанесен ущерб. Вырастет совершенно новая группа небольших компьютерных магазинов, информационная служба, почтовое обслуживание, напротив, сократится. У производителей бумаги работы станет гораздо меньше, большая часть обслуживающей индустрии и белые воротнички будут процветать. На более глубоком уровне, если у отдельных людей будут собственные электронные терминалы и оборудование, возможно, приобретенные в кредит, они станут скорее независимыми предпринимателями, чем классическими служащими, так как возрастет собственность на средства производства у рабочего. Мы также увидим группы работающих дома людей, объединяющихся в небольшие компании или в кооперативы при совместном владении оборудованием. Возможны любые новые отношения и организационные формы. Психологическое воздействие. Картина мира работы, которой все в большей степени зависит от абстрактных символов, вызывает в воображении заумную рабочую среду, чуждую нам, и в каком-то отношении более деперсонализированную, чем сейчас. Но с другой стороны, работа дома предполагает углубление непосредственных эмоциональных отношений как дома, так и в ближайшем окружении. Скорее, чем мир отчужденных человеческих взаимоотношений с экраном, отделяющим человека от остальных людей, как это изображается во многих научно-фантастических рассказах, можно представить себе мир, разделенный на два вида человеческих взаимоотношений, один реальный, другой отчужденный, с различными правилами и ролями в каждом из них. Нет никаких сомнений в том, что мы станем экспериментировать во многих вариантах и полумерах. Многие будут работать часть времени дома, а другую – вне его. Разбросанные рабочие центры, несомненно, получат широкое распространение. Некоторые будут работать дома месяцы или годы, затем перейдут на работу вне дома, а затем, возможно, снова станут работать дома. Модели лидерства и управления обязательно изменятся. Несомненно, возникнут маленькие фирмы, чтобы выполнять задачи белых воротничков для больших фирм и возьмут на себя организацию, обучение и управление группами работающих на дому. Чтобы поддерживать между ними соответствующую связь, эти маленькие фирмы, возможно, будут организовывать вечера и другие совместные празднества, так что члены группы будут знать друг друга непосредственно, а не только через компьютер или клавиатуру. Разумеется, не каждый сможет или захочет работать дома. Безусловно, мы столкнемся с конфликтами по поводу шкалы оплаты и случайных расходов. Что будет с обществом, когда возросшее количество человеческого взаимодействия на работе будет отчужденным, в то время как непосредственные, эмоциональные взаимодействия дома усилятся? Что станет с городами? Что будет с безработными? Что в действительности мы имеем в виду под занятостью и незанятостью в такой системе? Было бы наивным оставлять без внимания эти вопросы и проблемы. Но если есть вопросы без ответов и, возможно, болезненные трудности, то существуют и новые возможности. Переход к новой системе производства, кажется, разрешит бесконечно много самых трудных проблем прошедшей эпохи. Непродуктивность тяжелого феодального труда, например, не могла быть уменьшена в системе феодального сельского хозяйства. Она не уничтожалась ни крестьянскими восстаниями, ни альтруистами-аристократами, ни религиозными утопистами. Тяжелый труд оставался нищенским до тех пор, пока не изменился коренным образом с появлением фабричной системы, которой были присущи совершенно другие недостатки. В свою очередь, типичные проблемы индустриального общества, от безработицы до изнурительной монотонности работы, сверхспециализации, нечуткого отношения к человеку, низкой зарплаты, могут оказаться, несмотря на лучшие намерения и обещания людей, расширяющих рынок рабочих мест, профсоюзов, кротких работодателей или революционных рабочих партий, совершенно неразрешимыми в рамках производственной системы второй волны. Если такие проблемы оставались нерешенными в течение 300 лет при капиталистическом и социалистическом укладах, есть основания думать, что они присущи способу производства. Переход к новой системе производства как в производственном секторе, так и в секторе белых воротничков и возможный прорыв к электронному коттеджу обещает изменить все существующие причины для споров, сделав устаревшими большинство вопросов, из-за которых люди теперь спорят, сражаются и иногда умирают. Сегодня мы не знаем, станет ли электронный коттедж на самом деле нормой будущего. Тем не менее следует осознать, что если даже 10-20 рабочей силы, как определено сейчас, должны будут совершить это историческое перемещение за следующие 20-30 лет, вся наша экономика, наши города, наша экология, структура нашей семьи, наши ценности и даже наша политика изменится почти до неузнаваемости. Это возможность, вероятность, которую следует обдумать. Изменения, которые принесет третья волна, и которые обычно рассматриваются по отдельности, невозможно представить в соотношении. Мы видим преображение нашей технологической системы и энергетической базы в новую техносферу. Это происходит тогда, когда мы делаем не массовыми масс-медиа и создаем разумную среду, таким образом революционизируя инфосферу. В свою очередь два этих мощных течения приводят к глубоким переменам в структуре производственной системы, изменяя природу работы на заводе и в офисе и, в конечном счете, давая возможность перенести работу снова в дом. Одни эти огромные исторические сдвиги могут оправдать утверждение, что мы находимся на грани новой цивилизации. Но мы одновременно реструктурируем и нашу социальную жизнь, от семейных уз и дружеских отношений до школ и корпораций. Мы на пороге того, чтобы, наряду с техносферой и инфосферой, создать и социосферу третьей волны. Глава 17. Семьи будущего. Во время Великой депрессии 30-х годов миллионы людей оказались выброшенными на улицу. Как только двери заводов захлопнулись перед ними, многие из них погрузились в пучины отчаяния и вины, их эго оказались разбиты из-за невероятной ошибки, увольнения. Сейчас безработицу стали оценивать более разумно, не как результат лености человека или его морального несоответствия, а как результат огромных сил, неподвластных контролю. Неверное помещение капитала, недальновидность при инвестициях, неумная торговая политика, неумелые правительства – это, а не личные недостатки уволенных рабочих, причины безработицы. Чувство вины в большинстве случаев не соответствовало действительности и свидетельствовало о наивности. Сегодня снова эго разбиваются, как яичная скорлупа об стену. Сейчас, однако, вину связывают скорее с распадом семьи, а не с экономическими обстоятельствами. Миллионы мужчин и женщин, выбирающихся из-под обломков собственных браков, обвиняют себя. И снова в большинстве случаев нет повода для чувства вины. 316. Когда речь идет о небольшом количестве людей, крах их семей может отражать неудачу отдельных лиц. Но когда развод, раздельное проживание и другие формы развала семьи охватывают миллионы людей во многих странах, нелепо было бы думать, что причины этого носят чисто личностный характер. Распад семьи сегодня является на деле частью общего кризиса индустриализма, развала всех институтов, порожденных второй волной. Это часть освобождения территорий для социосферы третьей волны. И именно этот травматический процесс, отражающийся на нашей личной жизни, изменяет нашу систему семьи до неузнаваемости. Сегодня нам неустанно повторяют, что семья распадается, либо что семья – это проблема номер один. Президент Джимми Картер заявляет, очевидно, что правительство страны будет вести просемейную политику. Более насущной проблемы не существует. 317. Псевдопроповедники, премьер-министры, пресса или благочестивые ораторы твердят почти одно и то же. Однако, когда они говорят о семье, они, как правило, не имеют в виду семью во всем обилии вариантов возможных форм, а только один частный вид семьи – семью второй волны. Они обычно учитывают следующий расклад – зарабатывающий муж, домохозяйка, жена и несколько маленьких детей. Несмотря на то, что существует множество видов семьи, цивилизация второй волны идеализирует, делает преобладающей и распространяет по миру именно тип нуклеарной семьи. Такой тип семьи стал стандартной, социально одобряемой моделью, поскольку его структура прекрасно удовлетворяет нуждам общества массового производства с широко разделяемыми ценностями и жизненным стилем, и иерархической, бюрократической властью и четкой отделенностью семейной жизни от рабочей на рынке. Сегодня, когда власти побуждают нас восстановить семью, они обычно имеют в виду именно эту нуклеарную семью второй волны. Мысля так узко, они не только неверно определяют проблему, но и проявляют детскую наивность, думая, что действительно необходимо сделать для восстановления такой семьи в ее былой значимости. Так, власти яростно обвиняют в том, что наступил семейный кризис всех от распространителей порнопродукции до рок-музыкантов. Некоторые говорят, что выступление против абортов или отмена сексуального образования, или сопротивление феминизму может снова склеить семью. Или предлагают курсы семейного образования. Глава статистического управления по семейным вопросам при правительстве Соединенных Штатов хочет внедрить более эффективное обучение, которое помогло бы людям жениться более мудро, или же научно проверенную и привлекательную систему выбора партнера для брака. Нам нужно, утверждают другие другие, больше консультантов по вопросам брака или даже выступления в средствах массовой информации для создания лучшего имиджа семьи. Они слепы к тем путям, по которым исторические волны перемен воздействуют на нас. Они выступают с лучшими намерениями, но часто с пустыми предложениями, которые совершенно не попадают в цель. Компания за нуклеарную семью. Если мы действительно хотим восстановить семью в ее прежней значимости, есть способы, которыми можно это сделать. Вот некоторые из них. 1. Заморозить всю технологию на уровне второй волны, чтобы сохранить общество, основанное на заводах, на массовом производстве. Компьютер несет в себе большую угрозу семье второй волны, чем все законы об абортах, движение за права геев и лесбиянок и вся порнография мира, потому что нуклеарная семья нуждается в системе массового производства, чтобы продолжать доминировать, а компьютер уводит нас за пределы массового производства. 2. Субсидировать производство и заблокировать возникновение сектора обслуживания в экономике. Белые воротнички, профессионалы и техники менее традиционны, менее ориентированы на семью, более мобильны в интеллектуальном и психологическом отношениях, чем синие воротнички. С возникновением обслуживания процент разводов увеличился. 3. Спасти энергетический кризис, применяя ядерные и другие высокоцентрализованные энергетические процессы. Нуклеарная семья больше подходит для централизованного типа общества, чем для децентрализованного, и энергетическая система в большой мере воздействует на степень социальной и политической централизации. 4. Наложить запрет на становящиеся все более немассовыми средства информации, начиная с телевизионных кабелей и кассет, и не издавать местных журналов. Нуклеарные семьи лучше работают там, где существует национальная единая информация и ценности, а не в обществе, основанном на разнообразии. В то время как некоторые наивные критики атакуют средства информации за якобы наносимый тайный вред семье, именно они идеализируют такой тип семьи. 5. Насильственно вернуть женщину на кухню. Свести зарплату женщин к абсолютному минимуму. Затруднить, а не облегчить условия получения выслуги лет, чтобы быть уверенным, что женщина и дальше будет находиться в неблагоприятном положении на рынке труда. У нуклеарной семьи нет ядра, если никто из взрослых не остается дома. Разумеется, можно добиться того же результата обратными методами, позволив женщине работать, а мужчину заставив сидеть дома с детьми. 6. Одновременно с этим резко сократить зарплату молодых рабочих, чтобы они дольше находились в большей зависимости от своих семей и были бы поэтому менее независимыми в психологическом отношении. Нуклеарная семья теряет свою основу, когда молодежь, начиная работать, выходит из-под родительского контроля. 7. Запретить противозачаточные средства и исследования по половой биологии, которые способствуют независимости женщины внебрачному сексу, что дает возможность ослабить связи семьи. 8. Снизить уровень жизни всего общества до уровня, предшествующего 1955 год, поскольку изобилие дает возможность одиноким людям, разведенным, работающим женщинам и другим неженатым и незамужним людям продержаться в экономическом отношении самостоятельно. Для поддержания семьи требуется достаточно низкий уровень жизни, где-то на грани бедности. 9. Наконец, следует снова сделать общество массовым, отказавшись от всех перемен в политике, в искусстве, образовании, бизнесе и других областях, которые ведут к разнообразию, свободе передвижения идей или к индивидуальности. Семья ячейка остается господствующей только в массовом обществе. Короче говоря, вот какой должна быть просемейная политика, если мы настаиваем на определении семьи как ячейки. Если мы действительно хотим сохранить семью второй волны, нам следует быть готовыми к тому, чтобы восстановить всю цивилизацию второй волны в целом, заморозить не только технологию, но и саму историю. Мы свидетели не смерти семьи как таковой, окончательного развала семейной системы второй волны, которая предполагает, что все семьи стремятся к идеализированной модели семьи ячейки. Мы наблюдаем, как на ее месте появляются разнообразные типы семьи. Так же как мы делали уже немассовыми наши средства информации и производства, мы делаем немассовой семейную систему при переходе в цивилизацию третьей волны. Иной образ жизни. Наступление третьей волны, разумеется, не означает конца нуклеарной семьи, как приход второй волны не привел к полному распаду большой семьи. Просто семья уже не может больше служить идеальной моделью для общества. Недостаточно оценен тот факт, что, во всяком случае в Соединенных Штатах, где третья волна продвинулась дальше всего, большинство людей уже живут вне рамок классической нуклеарной семьи. Если мы определим нуклеарную семью как работающего мужа, ведущую хозяйство жену и двух детей и зададим вопрос, много ли американцев в настоящее время еще живет в семье такого типа, ответ может показаться удивительным. 7 всего населения Соединенных Штатов, 93 населения больше не подходит под эту идеальную модель второй волны 318. Если даже мы расширим наши определения, что позволит включить семьи, в которых оба супруга работают или в которых больше или меньше двух детей, мы обнаружим, что огромное большинство, от 2/3 до 3/4 населения, живет вне рамок нуклеарной семьи. Более того, все свидетельствуют о том, что количество нуклеарных семей продолжает уменьшаться, а число других типов семей быстро растет. Начать с того, что мы стали свидетелями демографического взрыва одиночек, людей, которые живут одни, вне семьи. С 1970 до 1978 года число таких людей от 14 до 34 лет почти утроилось в Соединенных Штатах, увеличившись с 1,5 миллионов до 4,3 миллиона. Сегодня пятая часть всех людей в Соединенных Штатах живет в одиночку. Далеко не все они покинуты или вынуждены вести такую жизнь 119. Многие выбирают ее добровольно, во всяком случае, на время. Как говорит законодательный помощник члена муниципального совета Сиэтла, я буду думать о браке, если встречу подходящего человека, но не брошу ради этого свою карьеру. Пока она живет одна, она входит в класс молодых взрослых людей, рано оставивших дом, но не сразу вступавших в брак. Этот период специалист по переписи населения Артур Нортон называет традиционной жизненной фазой, которая становится приемлемой частью жизненного цикла человека 320. При взгляде на более старшую часть населения мы находим большое число состоявших прежде в браке людей, часто тех, кто находится между браками, живущих в одиночку, и во многих случаях совершенно довольных этим. Рост таких групп создал пышно расцветшую культуру одиночек и весьма посещаемые бары, число которых все увеличивается, так же как и число клубов катания на лыжах, туристических агентств и других служб или производства товаров, предназначенных для самостоятельного человека. Одновременно в индустрии недвижимости возникли кондоминиумы одиночек, она начала отвечать потребности в меньших квартирах и загородных домах с меньшим количеством спален. Почти каждый пятый из всех покупателей домов в Соединенных Штатах живет один. Мы должны также отметить все растущее число людей, которые живут вместе, не заботясь о законах и формальностях. Эта группа более чем удвоилась за прошедшие десятилетия, по данным администрации Соединенных Штатов. Такая практика настолько вошла в обиход, что Департамент по обеспеченности жильем и городскому развитию, отвергнув привычные представления, изменил законы и разрешил подобным парам селиться в общественном жилом фонде. В то же время суды от Коннектикута до Калифорнии борются со сложностями, возникающими в отношении законов или собственности, когда такие пары разводятся 321. Журналисты, ведущие разделы хороших манер, пишут о специфике общения с такими парами, и наряду с консультантами по браку появились люди новой профессии, консультанты пар 322. Культура бездетности. В наши дни растет число тех, кто осознанно выбирает так называемый бездетный образ жизни. Согласно Джеймсу Рами, возглавляющему Центр политических исследований, мы наблюдаем массовый сдвиг от сосредоточенных на детях к сосредоточенным на взрослых домам 323. На рубеже веков одиноких в обществе было мало, и после того, как младший из детей покидал дом, относительно небольшое число родителей жило долго. Таким образом, большинство было сосредоточено на детях. Напротив, уже в 1970 году в Соединенных Штатах лишь 1/3 взрослых жила вместе с детьми моложе 18 лет. Сейчас возникают различные организации для поддержки бездетной жизни, а отказ от того, чтобы иметь детей, широко распространен во многих индустриальных странах. В 1960 году только 20 когда-либо состоявших в браке американских женщин в возрасте до 30 лет не имели детей. К 1975 году их число составило 32, скачок на 60 за 15 лет. Широкое национальное движение за деторождение по желанию возникло, чтобы защитить право бездетных и сражаться с пропагандой рождаемости 324. Похожая организация, Национальная ассоциация бездетных, создана в Великобритании, а многие пары в Европе тоже по своей воле решают остаться бездетными. Например, в Бонне, в Западной Германии, Теа и Агнес Ролл, оба 30 с небольшим лет, он, городской служащий, она, секретарь, говорят, мы не думаем, что у нас будут дети. Семья Ролл скромного достатка, у них маленький дом, в отпуск они ездят в Калифорнию или на юг Франции. Дети коренным образом изменят их образ жизни. Мы привыкли к своему стилю жизни, продолжают они, и нам нравится быть независимыми. Отказ иметь детей нельзя считать признаком капиталистического упадка. В настоящее время в Советском Союзе тоже много молодых русских пар разделяет чувство ролов и недвусмысленно отказывается иметь детей, что беспокоит советское чиновничество, так как у нерусских национальных меньшинств довольно высокий процент рождаемости. Обратимся теперь к тем, кто имеет детей. Развал семьи ячейки даже более очевиден в связи с явным ростом семей с одним родителем 325. Сейчас происходит столько разводов и разрывов, главным образом в нуклеарных семьях, что сегодня каждый седьмой американский ребенок растет при одном родителе, а в городах каждый четвертый 326. Рост числа таких семей привел к осознанию того, что, несмотря на трудности, семья с одним родителем при определенных обстоятельствах лучше для ребенка, чем нуклеарная семья, в которой нет согласия между супругами. Газеты и различные организации сейчас выступают в поддержку одиноких родителей и способствуют признанию и большему политическому влиянию этой группы 327. И это нельзя назвать чисто американским феноменом. В Англии сегодня одну семью из 10 возглавляет один родитель, и каждый шестой из них – мужчина. Тип семьи с одним родителем журнал New Society называет самой быстрорастущей по бедности группой. Основанная в Лондоне организация, Национальный совет для семей с одним родителем, возникла для защиты этой группы. В Германии жилищная ассоциация в Кёльне создала специальный квартал домов для таких семей и обеспечила уход за детьми в дневное время, так что родители могут работать. И в Скандинавии был принят ряд законов о благосостоянии, чтобы поддержать такие семьи. Шведы, например, предоставляют семьям с одним родителем первоклассный уход за детьми и присматривают за ними в дневное время. В Норвегии и Швеции Такие семьи часто имеют более высокий уровень жизни, чем типичные семьи 328. Спорные новые типы семьи возникли в период, который характеризуется высоким процентом повторных браков после развода. В книге «Шок будущего» я обозначил как общие семьи те, в которых две разведенные пары с детьми вновь вступают в браки, вводя детей от обоих браков, как и взрослых, в новый, расширенный тип семьи 329. Сейчас полагают, что 25 американских детей являются или скоро будут членами таких семей. Согласно Дэвидин Мейлис, такие семьи со многими родителями могут стать основной формой семьи будущего. «Мы вступаем в экономическую полигамию», — говорит Мейлис, имея в виду, что две объединенные семьи обычно передают друг другу деньги на содержание детей или на другие платежи. Распространение этого типа семьи, сообщает она, сопровождалось увеличением случаев завязывания половой связи между приемными родителями и неродными детьми 330. В технологически развитых странах сегодня можно увидеть потрясающее разнообразие типов семей: гомосексуальные браки, коммуны, группы людей старшего возраста, живущих совместно, чтобы объединить траты, иногда их связывает и секс, племенные группы среди некоторых этнических меньшинств, и другие типы сосуществуют, чего никогда не было прежде. Встречаются договорные браки, серийные браки, семейные группы и множество близких связей, в которых могут быть и не быть, сексуальные отношения, так же как и семьи, в которых отец и мать живут и работают в двух разных городах 331. Даже эти типы семьи едва ли могут дать понятие о еще большем скрытом разнообразии. Когда три психиатра, Келлэм, Энсминджер и Тернер, попытались составить карту разнообразия типов семей, исследованных в одном бедном негритянском районе Чикаго, они установили не менее 86 различных сочетаний взрослых, включая многочисленные типы семей мать и бабушка, мать и тетка, мать и отчим и мать и другие. Сталкиваясь с целым лабиринтом родственных связей, даже самые ортодоксальные ученые начали приходить к некогда радикальной точке зрения относительно того, что мы выходим из периода нуклеарной семьи и вступаем в новое общество, для которого характерно разнообразие типов семейной жизни. По словам социолога Джесси Бернард, основной чертой брака будущего станет именно разнообразие взаимоотношений между людьми 332. Часто задаваемый вопрос «каково будущее семьи?» обычно подразумевает, что, поскольку нуклеарная семья второй волны утратит господствующее положение, ее заменит какой-то другой тип семьи. Более правдоподобным кажется, что в третью волну не будет одного преобладающего типа семьи на протяжении длительного времени. Вместо этого мы увидим огромное разнообразие структур семьи, скорее не массу людей, живущих в единообразном семейном устройстве, а людей, проходящих через эту систему, оставляя личностные или обычные траектории на протяжении жизни. Но это не означает полного исчезновения или смерти нуклеарной семьи. Это просто значит, что с этих пор семья-ячейка станет только одним из многих социально принятых и одобренных типов. Когда наступит третья волна, система семьи будет уже не массовой, так же как и производственная и информационная системы общества. Горячие взаимоотношения. Нарисовав картину расцвета множества типов семьи, трудно сказать, что возникнет как значимый стиль в цивилизации третьей волны. Будут ли наши дети жить одни в течение многих лет, возможно десятилетий? Будут ли они бездетными? Отправимся ли мы в коммуны для престарелых? Как насчет экзотических возможностей? Семей с несколькими мужьями и одной женой, это может произойти, если работа генетиков даст нам возможность выбирать пол ребенка и слишком большое число родителей захочет иметь мальчиков. Как быть с гомосексуальными семьями, воспитывающими детей? Суды уже обсуждают этот вопрос. А какое влияние окажет клонирование? Если каждый из нас движется по траектории семейного опыта, каковы будут ее фазы? Испытательный брак, затем бездетный брак с карьерой обоих супругов, затем гомосексуальный брак, в котором есть дети, возможны бесчисленные перестановки. Или, несмотря на сопротивление, некоторые из них будут признаны немыслимыми. Джесси Бернард говорит, нет буквально ничего в браке, чего бы кто-то не пожелал, и это не могло бы стать реальностью. Все эти варианты кажутся совершенно естественными тем, кто живет именно таким образом. Какие именно типы семей исчезнут и какие распространятся, будет зависеть в меньшей степени от речей с кафедры относительно святости семьи, чем от решений, которые мы примем, учитывая технологию и работу. Поскольку множество сил воздействует на структуру семьи, коммуникационные модели, ценности, религиозные движения, демографические, даже экологические изменения, связь между типом семьи и организацией работы весьма сильна. Таким образом, как нуклеарную семью поддерживали строительство заводов и работа в офисе, так и любое движение из завода и из офиса будет оказывать сильное воздействие на семью. Невозможно в пределах одной главы назвать все пути, по которым перемены в рабочей силе и в природе труда могут повлиять на семейную жизнь. Но одно изменение настолько потенциально революционно и так чуждо нашему опыту, что нуждается в гораздо большем внимании, чем ему было уделено до сих пор. Это, разумеется, перемещение работы из офиса, из завода в дом. Допустим, что через 25 лет 15 рабочей силы будет занята частично или целиком дома. Как работа на дому изменит качество наших личных отношений или значение любви? Как станут жить в электронном коттедже? Будет ли это домашняя работа компьютерным программированием, сочинением памфлета, контролем на расстоянии производственного процесса, конструированием здания или перепечаткой электронной корреспонденции? Одно прямое изменение очевидно. Перенесение работы домой означает, что многие супружеские пары, которые сейчас видятся ограниченное число часов в день, будут связаны друг с другом более более близко. Некоторые, без сомнения, сочтут эту продолжительную близость неприятной. Однако многие другие решат, что их брак в безопасности, а отношения обогатились совместным опытом. Давайте посетим несколько электронных коттеджей, чтобы посмотреть, как люди могут адаптироваться к такой коренной перемене в обществе. Такое путешествие, несомненно, позволит установить совершенно различные модели жизни и работы. В некоторых домах, возможно, в большинстве, мы можем встретить пары, которые разделяют обязанности более или менее традиционно. Один из супругов занимается работой, службой, другой – домом. Например, он пишет компьютерные программы, а она следит за детьми. Само присутствие работы в доме, однако, может привести к разделению и работы, службы, и обязанностей по ведению домашнего хозяйства. Таким образом, во многих домах муж и жена выполняют вместе одну работу с полной нагрузкой. Например, муж и жена могут по очереди, по 4 часа, заниматься контролем сложного производственного процесса на экране компьютера. Дальше по улице, в доме напротив, живет пара, которая выполняет не одну, а две совершенно разные работы. Каждая из супругов работает отдельно. Специалист по физиологии клетки и дипломированный бухгалтер могут каждый работать по своей специальности. Однако даже здесь, при том, что профессии совершенно различны по характеру, возможно некоторые совместные решения проблем, понимание языка профессии друг друга, какие-то общие интересы и разговоры, касающиеся работы. Почти невозможно при таких условиях четко разграничить рабочую и личную жизнь. По тем же причинам почти нельзя вытеснить своего супруга из всех жизненных измерений. В доме рядом, продолжая наше путешествие, мы могли бы найти супругов, работающих на двух различных работах, которые, однако, разделяют оба, т.е. муж часть времени работает как страховщик, а часть, как помощник архитектора, а жена выполняет ту же работу, но в другом порядке. Такое распределение могло бы предоставить более разнообразные и, следовательно, более интересные занятия для обоих. В таких домах, когда супруги делят одну или несколько работ, каждая из них неизбежно учится чему-то от другого, участвует в решении проблем, вовлечен во взаимодействие брать и давать, что ведет к большей близости. Разумеется, вынужденная близость не гарантирует счастья. Большие семьи эпохи первой волны, которые тоже представляли собой экономические производственные группы, вряд ли могли бы послужить образцами взаимной нежности и психологической поддержки. В этих семьях существовали собственные проблемы и стрессы, но в них не было отстраненных или холодных отношений. Совместная работа предполагает во всяком случае близкие, сложные, горячие взаимоотношения, заинтересованность, которой многие сегодня завидуют. Иначе говоря, распространение работы дома в большом масштабе может не только воздействовать на структуру семьи, но и изменить внутрисемейные отношения. Создать общий опыт и заставить супругов снова разговаривать друг с другом, изменить холодные отношения на горячие, а также по-новому определить любовь и принести вместе с нею идею «плюс любовь». Плюс любовь. Мы видели, как по мере продвижения второй волны семья передавала многие из своих функций другим институтам, образование, школам, заботу о больных, больницам и так далее. Эта постепенная утрата функций семьи сопровождалась возникновением романтической любви. В эпоху первой волны при подыскивании супруга люди справедливо задавались вопросом, будет ли мой предполагаемый супруг хорошим работником, лекарем, хорошим учителем для наших будущих детей, хорошо ли будет работать с ним вместе, возьмет ли он, она, на себя полную нагрузку или будет уклоняться от нее. Крестьянские семьи интересовались, сильная ли она, легко ли наклоняется и разгибается, или она слабая и больная. Когда эти функции семьи в период второй волны отпали, вопросы изменились. Семья не была уже сочетанием производственной группы, школы, полевого госпиталя и детского сада. Вместо этого ее психологические функции сделались более важными. Брак предполагал дружеское общение, секс, теплоту и поддержку. Вскоре это изменение функций семьи отразилось в новых критериях при выборе супруга. Они были сведены к одному слову – любовь. Эта любовь, уверяла нас поп-культура, заставляет вращаться земной шар. Разумеется, реальная жизнь редко совпадает с романтическим вымыслом. Класс, социальный статус и богатство продолжали играть роль в выборе партнера. Но все эти соображения считались вторичными по сравнению с любовью с большой буквы. Завтрашнее появление электронного коттеджа может легко преодолеть эту прямолинейную логику. Те, кто собираются работать дома с женой или с мужем, вместо того, чтобы проводить большую часть бодрствования вне дома, должны, очевидно, принимать во внимание не только сексуальное и психологическое удовольствие, или, фактически, социальный статус. Они могут настаивать на плюс любовь, сексуальное и психологическое удовольствие плюс ум, в то время как их деды предпочитали мускулы, плюс сознательность, ответственность, самодисциплина или другие достоинства, связанные с работой. Возможно, мы услышим, как какой-нибудь певец в будущем проникновенно споет нечто вроде «Мне мило личико твое, в мерцании экрана, забегом пальчиков готов, следить я постоянно, пер, дм, Раевского». Если говорить серьезно, можно представить себе семьи будущего, приобретшие добавочные функции, а не потерявшие их, семьи, которые смогут стать многоцелевой, а не узкоспециализированной социальной группой. Благодаря такому изменению брачных критериев, само определение любви может стать иным. Компания за детский труд. Дети тоже росли бы иначе в электронных коттеджах, поскольку на их глазах совершалась бы работа. Дети первой волны, начиная с первого проблеска сознания, видели своих родителей за работой. Напротив, дети второй волны, во всяком случае в недавних поколениях, были изолированы в школах и отделены от настоящей рабочей жизни. Сегодня большинство из них имеют самые туманные понятия о том, что делают их родители на службе и как они там существуют. Вот, возможно, недостоверная история, которая может быть рассказана в подтверждение этого. Один администратор как-то решает привести сына в свой офис и взять его с собой на ланч. Мальчик видит в офисе ковры, рассеянный свет, изысканно отделанную приемную. Он видит великолепный дорогой ресторан с подобострастными официантами и головокружительными ценами. Наконец, представив себе дом и не в силах удержаться, мальчик спрашивает: «Папа, как получается, что ты такой богатый, а мы такие бедные?» Дело в том, что дети сегодня, особенно богатые, полностью отлучены от наиболее важной части жизни своих родителей. В электронном коттедже дети не только наблюдают за работой, они могут, по достижении определенного возраста, участвовать в ней сами. Запрещение детского труда в период второй волны изначально необходимое и продиктованное самыми лучшими намерениями, но сейчас по большей части превратившееся в устаревшее решение держать молодых людей подальше от многолюдного рынка рабочих мест станет труднее проводить в жизнь при работе дома. Некоторые виды работ могут быть специально предназначены для подростков и даже входить в их образование. Те, кто недооценивает способность совсем юных понимать и делать весьма замысловатую работу, никогда не видели 14-15-летних ребят, которые работают, возможно, нелегально, продавцами в калифорнийских компьютерных магазинах. Мне такие молодые ребята объясняли сложности работы на домашнем компьютере. Отчуждение сегодняшней молодежи в большой мере результат того, что она была вынуждена принять непроизводительную роль в обществе в период бесконечно растянувшегося взросления. Электронный коттедж смог бы противодействовать этой ситуации. В самом деле, включение молодежи в работу в электронном коттедже может предложить единственно реальное разрешение проблемы юношеской высокой безработицы. Эта проблема в ближайшие годы сильно возрастет во многих странах, неся с собой юношескую преступность, насилие и психологическое измельчание. Она не может быть разрешена в рамках второй волны, кроме как тоталитарными методами, например, призывом молодых людей на войну или на военную службу. Электронный коттедж открывает альтернативный путь возвращения молодежи в общество, к экономически производительным занятиям, и мы сможем скоро увидеть политические кампании, направленные не против, а за детский труд, наряду с борьбой за необходимые меры для защиты их от грубой экономической эксплуатации. Электронная расширенная семья. Кроме этого, легко представить себе работающую дома семью совершенно другого типа, электронную расширенную семью. Вероятно, самой распространенной формой в обществе периода первой волны была так называемая большая семья, в которой несколько поколений жило под одной крышей. Существовали также расширенные семьи, в которых, кроме членов семьи, жил еще не родственник-сирота, возможно, не один, а двое, помощник, или еще одни рабочие руки на ферме, или еще кто-нибудь. Можно таким же образом вообразить работающую дома семью завтрашнего дня, которая приглашает одного-двух людей со стороны, например, коллегу с фирмы жены или мужа, или, допустим, заказчика, или человека, занятого смежной работой, или ребенка соседа, который хочет изучить специальность. Можно предвидеть оформление специально разработанными законами о коммуне и корпорации или кооперативе такой семьи, как группы малого бизнеса. Для многих семья станет электронной расширенной. Справедливо, что большинство коммун, созданных в 1960-1970 ГГ, вскоре распалось, и это могло дать основание полагать, будто коммуны как таковые в высокоразвитых обществах нестабильны по природе. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что коммуны, распавшиеся быстрее всего, были созданы в первую очередь для психологических задач, способствовать человеческим взаимоотношениям, бороться с одиночеством, поддерживать близкие отношения и тому подобное. У большинства из них не было никакой экономической основы, члены коммуны сами рассматривали свои объединения как утопический эксперимент. Коммуны, которые какое-то время продержались, а некоторые держатся до сих пор, напротив, обладали ясной внешней задачей, экономической основой и скорее практической, а не утопической перспективой. Внешняя задача сплачивает группу. Она может также обеспечить необходимую экономическую основу. Если внешняя задача – оформление нового изделия, ведение электронной канцелярии больницы, обработка данных для транспортной авиалинии, то электронная коммуна будущего может и в самом деле превратиться во вполне работоспособный и стабильный тип семьи. Более того, поскольку такие электронные расширенные семьи создаются не для того, чтобы осуждать другой стиль жизни или демонстрировать свои цели, а для того, чтобы стать неотъемлемой частью основного направления экономической системы, их возможность выжить резко возрастает. Мы сможем увидеть, как такие семьи будут контактировать друг с другом, образуя сеть. Такие сети расширенных семей смогут заниматься каким-либо нужным бизнесом или социальными службами, кооперируясь, чтобы продавать свою работу, или создавать собственные варианты профсоюзов, которые могли бы представлять их. Внутри семей могут существовать или не существовать половые связи, оформленные браком. семи могут быть, а могут и не быть гетеросексуальными, иметь или не иметь детей. Короче говоря, мы видим здесь возможное возрождение расширенной семьи. Сегодня около 6% взрослых в Америке живут в обычных больших семьях. Легко можно себе представить, что в следующем поколении их число удвоится или утроится, причем в некоторых будут жить люди со стороны. Это будет движение, вовлекающее миллионы только в Соединенных Штатах. Для жизни в коммунах, для различных моделей любовных и супружеских отношений, для восстановления дружеских связей, для экономики и потребительского рынка, как и для нашей психики и структуры личности, возникновение электронной расширенной семьи будет иметь важное значение. Этот новый вариант расширенной семьи представлен здесь не как неизбежный, не как лучший или худший тип семьи, а просто как пример одного из многих типов семьи, который, вероятно, поможет найти нишу в сложной социальной экологии завтрашнего дня. Родительская преступная небрежность. Это обилие типов семьи возникнет не без мук и боли, поскольку любое изменение структуры семьи приводит к изменению наших ролей. Каждое общество, благодаря своим институтам, создает свою собственную архитектуру ролей или социальных упований. Корпорации и профсоюзы тоже более или менее устанавливают, что ожидается от рабочих и боссов. Школы определяют соответственно роли учителей и учеников. А семья второй волны распределяет роли кормильца семьи, домохозяйки и ребенка. Когда нуклеарная семья попадает в критическую ситуацию, роли, связанные с ней, начинают давать трещину и разбиваться, доставляя человеку мучения. С того дня, как книга Бетти Фриден «Женская тайна», словно разорвавшаяся бомба, положила начало современному феминистскому движению во многих странах, мы видим мучительную борьбу за то, чтобы заново осмыслить роли мужчин и женщин в условиях семьи будущего. Упования и поведение обоих полов изменились, появилось уважение к работе, законам и финансовым правам, к семейной ответственности и даже к сексуальным проявлениям. Теперь, пишет Питер Ноблер, редактор «Травдадги», журнала, посвященного рок-музыке, парню приходится сражаться с женщиной, нарушающей все законы. Многие правила стоит нарушать, добавляет он, но от этого нам нисколько не легче. Роли поколеблены борьбой за аборты, например, поскольку женщины настаивают, что именно они, не политики, не священники, не доктора и даже не мужья, имеют право на контроль за собственным телом. Сексуальные роли еще более затемнились в связи с тем, что гомосексуалисты потребовали и частично завоевали права гомосексуалов. Даже роль ребенка в обществе стала иной. Внезапно адвокаты начали лоббировать создание специального закона о правах ребенка. По мере того, как растет число альтернатив нуклеарной семье, получивших признание, суды заполняются делами, связанными с новым определением ролей. Могут ли несостоящие в браке пары делить имущество после разрыва? Может ли супружеская пара по закону заплатить женщине, чтобы она выносила для них ребенка, зачатого при помощи искусственного осеменения? Английский суд ответил нет, но надолго ли это 333? Может ли лесбиянка быть хорошей матерью и опекать своего ребенка после развода? Американский суд ответил да 334. Что такое быть хорошим родителем? Ничто так не подчеркивает изменение ролей структуры, как процесс, который возбудил в Боулдере, штат Колорадо, сердитый молодой человек 24 лет по имени Том Хансен. Родители могут совершать ошибки, доказывали адвокаты Хансена, но они должны нести законную и финансовую ответственность за результаты. И суд потребовал 350 тысяч долларов в возмещение ущерба на беспрецедентном основании, родительская преступная небрежность 335, облегчить путь в завтра. За всей этой путаницей и суматохой возникает новая система семьи третьей волны, основанная на разнообразии типов семьи и большей вариативности ролей человека. Это превращение семьи в немассовую открывает много новых возможностей. Цивилизация третьей волны не будет заставлять каждого создавать единственно существующий тип семьи. Поэтому возникающая система семьи даст каждому из нас возможность найти собственную нишу, выбрать или определить стиль семьи или траекторию, соответствующую его нуждам. Но рано еще плясать победный танец, надо сначала преодолеть боль перехода. Миллионы людей, оказавшись в ситуации, когда старая система рухнула, а новая еще не создалась, сочтут разнообразие скорее угнетающим, чем радостным. Они не станут чувствовать себя свободными, а будут страдать от избытка выбора, ощутят боль, горечь, печаль и одиночество, еще усиленные разнообразием своих возможностей. Чтобы все новые работали на нас, а не против нас, нужны одновременные перемены на многих уровнях, от морали и требований до найма на работу. В сфере ценностей нам необходимо начать избавляться от необоснованного чувства вины, которым сопровождается крах и реструктуризация семей. Средства информации, церковь, суды и политическая система должны стараться не усиливать, а снижать чувство вины. Решение жить вне рамок нуклеарной семьи должно стать легче, а не труднее. Ценности, как правило, изменяются медленнее, чем социальная действительность. У нас еще не развита этика терпимости к многообразию, которого требует и которое порождает уже не массовое общество. Многие люди, воспитанные в условиях второй волны, твердо усвоившие, что один тип семьи нормален, а остальные несколько подозрительны, если не извращены, остаются нетерпимыми к новому разнообразию типов семьи. Пока это не изменится, боль перехода останется весьма ощутимой. В экономической и социальной жизни люди не могут радоваться появлению более широкого выбора типа семьи, пока законы, налоговые кодексы, работа по улучшению быта, школьный распорядок, жилищный кодекс и даже архитектура останутся косвенным образом на стороне семьи второй волны. Они мало учитывают специальные нужды работающей женщины, остающегося дома смотреть за детьми мужчины или холостяков и старых дев, отвратительные выражения, или людей в период между браками, или общих семей, или одиноких вдов. Все эти группы в обществе второй волны подвергались скрытой или явной дискриминации. Несмотря на хвалы, возносимые домашнему хозяйству, цивилизация второй волны отказывала в достоинстве человеку, который им занимался. Ведение домашнего хозяйства – продуктивная, часто очень тяжелая работа, и она должна быть признана частью экономики. Чтобы гарантировать высокий статус ведения домашнего хозяйства, вне зависимости от того, занимается им женщина или мужчина, один человек или группа, работающая вместе, мы должны платить за него или придать ему экономическую ценность. Во внедомашней экономике практика найма на работу во многих местах все еще основывается на устарелом допущении, что прежде всего муж – кормилец семьи, а жена зарабатывает дополнительно. Их пока не считают совершенно независимыми участниками рынка рабочих рук. Уменьшив срок выслуги лет, способствуя распространению гибкого рабочего графика, давая возможность неполной занятости, мы не только гуманизируем производство, мы приспосабливаем его к нуждам системы семьи многих типов. Сегодня существует немало признаков того, что система труда начинает приспосабливаться к новому разнообразию типов семьи. Вскоре после того, как Citibank, один из самых больших банков Соединенных Штатов, начал содействовать работе женщин в качестве менеджеров, оказалось, что многие администраторы мужчины женятся на своих новых коллегах. В банке давно существовало правило, запрещавшее работать вне супружеским парам. Банк был вынужден изменить это правило. Согласно Business Week, супружеские пары приносят сейчас доход как компании, так и своей семье 336. Похоже, что скоро мы пойдем гораздо дальше таких мелких изменений. Мы сможем услышать требования принять на работу не только супружеские пары, но и целые семьи, которые будут работать как производственные группы, поскольку то, что было неэффективно на заводе второй волны, не обязательно непригодно сейчас. Никто не знает, к чему приведет такая политика, как не знает и о развитии семьи в других отношениях, но мы должны поддерживать, возможно, даже финансировать с помощью государства эксперименты в небольшом масштабе. Такие меры помогут нам облегчить путь в завтра, уменьшив боль перехода для миллионов людей. Но с болью или нет, новая система семьи возникает, чтобы вытеснить прежнюю, характерную для второй волны. Эта новая система семьи будет главным институтом в новой социосфере, образующейся наряду с техносферой и инфосферой. Это часть социального творчества, с помощью которого наше поколение приспосабливается к новой цивилизации и создает ее. Глава 18. Корпоративность означает кризис. Большие корпорации были типичной организацией бизнеса индустриальной эры. К настоящему времени несколько тысяч таких монстров и в частном и в общественном смыслах раскинулись по всей земле, обеспечивая большую часть наших потребностей. При взгляде со стороны они символизируют командную систему управления. Они не только контролируют огромное количество ресурсов, используя миллионы работников, сильно влияют на нашу экономику, но также определяют и нашу политическую жизнь. Их компьютеры, их корпоративные щупальца, их ни с чем не сравнимые возможности планирования, инвестирования, выполнения проектов грандиозного масштаба создают впечатление их мощи и незыблемости. В то же время большинство из нас чувствует потерю жизненных сил, кажется, что они управляют нашими судьбами. Однако совершенно иначе смотрятся изнутри мужчины, а иногда и женщины, которые приводят в движение механизмы этих организаций. На самом деле многие из наших высших руководителей чувствуют такую же потерю жизненной энергии, как и многие из нас. Очевидно, что, подобно семейству ядерных держав, подобно школам, массовому сознанию и другим основным институтам нашего времени, корпорации разваливаются, сотрясаются и трансформируются третьей волной изменений. И даже многие высшие руководители не знают, что их ожидает в дальнейшем. Пляшущие валюты. Большая часть последних изменений, повлиявших на корпорации, связана с кризисом мировой экономики. В течение 300 лет вторая волна цивилизации создавала интегрированный глобальный рынок. Периодически эта работа прерывалась войнами, депрессиями или другими катастрофами. Но каждый раз мировая экономика возрождалась, становясь все более и более интегрированной. Сегодня мировую экономику поразил новый кризис. Но этот кризис отличается от предыдущих, происходивших в течение индустриальной эры. Он стал не просто кризисом денежных систем, но и кризисом основных источников существования общества. Отличие его от кризисов прошлого проявилось в том, что он принес инфляцию и безработицу одновременно, а не последовательно. Не похожий на кризисы прошлого, он напрямую связан с фундаментальными экологическими проблемами, с совершенно новыми технологиями, с введением нового уровня обмена информацией в систему производства. И, наконец, он не является, как утверждают марксисты, кризисом только капитализма, а вовлек в себя и социалистические индустриальные государства. Короче говоря, это кризис индустриальной цивилизации как целого. Глубокие изменения в мировой экономике угрожают выживанию корпораций в том виде, в каком они нам известны, бросая их руководителей в совершенно незнакомые и враждебные окружения. С конца Второй мировой войны и до начала 70-х годов корпорации функционировали в сравнительно стабильной атмосфере. Прирост был ключевым словом. Доллар был королем. Валюты оставались стабильными на протяжении длительных периодов. Послевоенные финансовые структуры, основанные в бретонских лесах капиталистическими и индустриальными правительствами, и система СЭФ, образованная советами, казались незыблемыми. Валовой прирост был всеещё восходящим, и экономисты настолько доверяли собственным возможностям контроля экономического механизма и предсказаниям его развития, что небрежно говорили, он просто и легко настраивается. Сейчас эта фраза вызывает только насмешливую ухмылку. Президент США однажды пошутил, что он знает одного прекрасного рассказчика в Джорджии, который делает прогнозы лучше, чем экономисты. Бывший министр финансов США Майкл Блюменталь говорит, что экономисты близки к банкротству в понимании сложившейся ситуации, как до, так и после свершившегося факта 337. Стоя на груди осколков крушения экономической теории и руинах послевоенной экономической инфраструктуры, генераторы идей в корпорациях проявляют все большую и большую неуверенность. Тарифные ставки делают зигзаги. Курсы валют колеблются. Центральные банки покупают и продают деньги вагонами для того, чтобы ослабить колебания валюты, но эти колебания только все более усиливаются. В то время как доллар и иена танцуют, как в театре кабуки, европейцы придумывают новую европейскую валюту, привлекательно названную IQ-338, а арабы бешено тратят триллионы долларов на американские прогнозы развития. Цены на золото побивают все рекорды. В то время как все это происходит, новые технологии и коммуникации изменяют мировой рынок, делая транснациональное производство и возможным и необходимым. И для того, чтобы облегчить такое производство, продолжает формироваться новая денежная система. Глобальная электронная банковская сеть, которая была немыслима до компьютеров и спутников, сейчас мгновенно связывает Гонконг, Манилу или Сингапур с Багамскими островами или Нью-Йорком 339. Это раскинувшаяся электронная сеть банков с ее Ситибанком и Барклис, Барклайс, с ее Сумитомас, Сумитомас и Народнис, не говоря о Кредит Суис, Средит Суисе и банке Абу-Даби, запустила воздушный шар вне государственной валюты, денег и кредитов, находящихся вне контроля какого-либо отдельного государства, который может появиться в любом месте мира. Большая часть этой внегосударственной валюты состоит из евро-долларов, а не долларов США. В 1975 году, описывая рост евро-доллара, я предупреждал, что эта новая валюта будет дикой картой в экономической игре. Здесь евро дают вклад в инфляцию, там они смещают баланс платежей, в другом месте они подрывают валюту, так они оставляют следы то в одном, то в другом месте, пересекая любые национальные границы. В то время общее количество евро-долларов оценивалось в 180 миллиардов 340. Около 1978 год Бусинес Свеек в панике сообщала о невероятном состоянии международной финансовой системы, где 180 миллиардов трансформировались в 400-миллиардную долларовую стоимость евро-долларов, евромарок, еврофранков, еврогульдинов и евроин. Банкиры, имея дело с наднациональной валютой, стали свободно давать неограниченные кредиты и, без требования поддержки какими-либо денежными резервами, были готовы предоставлять займы под минимальные проценты. Сегодняшние оценки евровалюты дают свыше триллиона американских долларов. Экономическая система второй волны, в которой создавались корпорации, основывалась на национальных рынках, национальных валютах и национальных правительствах. И эти национально ориентированные инфраструктуры оказались совершенно неспособны принять или научиться контролировать эти новые транснациональные электронные европузыри. Структуры, спланированные для мира второй волны, перестали соответствовать реальности 341. Действительно, вся глобальная конструкция, которая стабилизировала мировые рыночные связи для гигантских корпораций, продолжает разваливаться и рискует стать ненужной. Всемирный банк, The World Bank, Международный денежный фонд, International Monetary Fund и генеральные соглашения по тарифам и сделкам генерала Agreement on Tariffs and Trade испытывают сильнейшие противодействия. Европейцы совместными усилиями создают новые структуры для того, чтобы их контролировать. С одной стороны, менее развитые страны, с другой, угроза арабских нефтедолларов вынуждают их искать возможности влияния на финансовую систему завтра и говорить об организации их собственного двойника, Международного денежного фонда. Доллар низвергнут, побит и парализован во всей мировой экономике. Все это смешано с недостатками и избытками энергии и ресурсов, быстрыми изменениями в позиции покупателей, работников и директоров, смещениями дисбаланса торговли и над всем этим усиленное вооружение неиндустриального мира. Это очень неустойчивая и беспорядочная среда, в которой корпорации вынуждены сегодня работать. Руководящие работники, управляющие корпорациями, не хотят отказываться от той власти, которую дают корпорации. Они будут всячески бороться за выгоду, продукцию и персональные привилегии. Но перед лицом растущей непрогнозируемости дальнейшего развития, перед растущей публичной критикой и враждебным политическим давлением большая часть наиболее сообразительных директоров начинает менять свои взгляды на цели, структуру, ответственность, на все, что связано с деятельностью их организаций. Многие из наших величайших корпораций сталкиваются с условиями, аналогичными кризису, когда стабильные конструкции, возведенные второй волной, рушатся вокруг них. Ускоренная экономика – это корпоративность, идентичная кризису, расширяется за счет ускорения развития событий. Большая скорость изменений вводит новый элемент управления, усиление исполнительной власти, вынуждаемый враждебным окружением к принятию решений во все более ускоряющемся темпе. Время отклика сводится к минимуму. На финансовом уровне скорость взаимодействия ускоряется за счет компьютеризации банков и других финансовых институтов. Некоторые банки даже перемещаются географически для того, чтобы получить преимущество за счет различия временных зон, поясов. Например, сообщает международный банковский журнал Euromoney, временные зоны, пояса, могут использоваться как преимущество в конкуренции 342. В этом накаленном окружении большие корпорации волей-неволей вынуждены делать вклады и предоставлять займы не на годовой, 90-дневной или даже 7-дневной основе, а буквально на одну ночь или минута в минуту. Новые руководители корпораций примеряют новые костюмы исполнительной власти, костюмы международных денежных директоров и активно работают во всемирном электронном казино все 24 часа в сутки, разыскивая самые низкие тарифные ставки, наилучшие валютные сделки, наибыстрейшие обращения капитала 343-344. В маркетинге такое ускорение также очевидно 345. Рыночники должны быстро откликаться на меняющуюся обстановку для того, чтобы быть уверенными в завтрашнем выживании, провозглашает Advertising AG, сообщая, что владельцы программ телевизионных сетей ускоряют решение о прекращении новых телевизионных серий, если они показывают недостаточно высокий рейтинг. Оценивают они не более 6 или 7 недель, или сезон. Другой пример, Johnson & Johnson, Johnson & Johnson, узнают, что Bristol Myers, продает по сниженным ценам их Тайленол. Занимает ли Johnson & Johnson выжидательную позицию? В удивительно короткие сроки они делают все для того, чтобы сбить цены на Тайленол в магазинах. Задержка длится не более недели или месяца. Бездеятельность является слишком прозаичной. Можно отметить, что в строительстве, производстве, исследованиях, торговле, обучении, подборе кадров, во многих учреждениях и ветвях корпораций наблюдается такое же уменьшение времени между принятием решения и его воплощением. Мы наблюдаем также параллельный, хотя и менее развитый, процесс в социалистических индустриальных странах. ЦЭФ, который устанавливал цены каждые 5 лет при разработке 5-летнего плана, сегодня вынужден менять цены ежегодно, пытаясь соответствовать ускоряющемуся темпу 346. Через некоторое время этот срок уменьшится до 6 месяцев или станет даже короче. Результаты этого всеобщего ускорения обмена веществ корпорации имеют множественные проявления. Более короткая жизнь продуктов, частое использование лизинга и аренды, чаще совершаются покупки и продажи, недолговечные и причудливые формы потребления, больше времени обучают работников, тех, кто должен непрерывно приспосабливаться к новым процедурам, быстро меняются контракты, много переговоров и юридической работы, постоянные изменения цен, больший оборот труда, огромная зависимость от данных, информационная зависимость, увеличиваются затраты на организацию каждого предпринимаемого действия, и все это обостряется инфляцией 347. В результате, высокие ставки в бизнесе с высокой степенью риска. При этом возрастающем давлении легко видеть, почему так много бизнесменов, банкиров, корпоративных исполнительных структур не понимают, что именно они делают и почему. Они видят, что принесенная со второй волной уверенность и определенность, мир, который они знали, разрушаются под ударами ускоряющейся волны изменений. Общество перестает быть массовым. При этом наиболее таинственным и непонятным для них является разрушение массового индустриального общества, в котором они учились работать. Директора второй волны знали, что массовая продукция – наиболее развитая и эффективная форма продукции, что рынок для массового потребления требует стандартизированной продукции, что массовое распределение наиболее выгодно, что масса работников единообразна, и их действия мотивируются одинаково. Побудительными причинами. Эффективный руководитель обучен, что синхронизация, централизация, максимизация и концентрация необходимы для достижения его целей. И в окружении второй волны эти установки были в основном правильными. Сегодня, когда пришла третья волна, корпоративный руководитель понял, что все его старые установки проблематичны. Массовое общество, для которого корпорации и были задуманы, само перестает быть массовым. Не просто информация, продукция и семейная жизнь, но и биржи, так же как и рынок труда, начинают ломаться на более мелкие, более разнообразные кусочки. Массовый рынок расщепился на быстро размножающиеся и меняющиеся сети мини-рынков, которые определяются непрерывным расширением функций, моделей, типов, размеров, цветов и цен. Компания Bell Telephone, которая когда-то планировала поставить одинаковые черные телефоны в каждый американский дом и почти преуспела в этом, сегодня изготавливает что-то около 1000 комбинаций или видов телефонного оборудования от розовых, зеленых или белых телефонов до телефонов для слепых или людей, потерявших голос или даже гортань, или специальных телефонов для конструирования сайтов, модемы. Объединенный департамент супермаркетов Federated Department Stores, первоначально задуманный для создания массового рынка, сегодня создает специализированные магазинчики под своими крышами, и Филлис Сивелл, вице-президент Объединенного департамента супермаркетов, предсказывает, что мы движемся к сильнейшей специализации, с сильно различающимися подразделениями. Быстрорастущее многообразие продукции и сервисов в технически развитых странах часто объясняется, при взгляде со стороны, попыткой корпораций манипулировать потребителем, придумывать ложные потребности, а для упрощения выбора разбивает их на части. Нет никакого сомнения, что в этих обвинениях есть доля правды. Но растущая дифференциация продуктов и сервиса также отражает растущее разнообразие действительных потребностей, ценностей и стилей жизни в обществе третьей волны, перестает быть массовым. Этот восходящий уровень социального многообразия питается дополнительными разделениями на рынке труда, как отражением изобилия новых профессий, особенно среди белых воротничков и в сфере обслуживания. Газеты заполнены рекламными предложениями для секретарей по обработке видеоданных или программистов компьютеров. В то же время на конференции профессий для обслуживающей сферы я обнаружил список психологов 68 новых специализаций, от адвокатов потребителей, публичных защитников и сексопатологов до психохимиотерапевтов и чиновников, рассматривающих жалобы частных лиц. В то время как наши занятия становятся все менее взаимозаменяемы, поведение людей тоже изменяется. Вопреки принципу взаимозаменяемости, они приходят на свои рабочие места с острым осознанием своих этнических, религиозных, профессиональных, сексуальных, субкультурных и индивидуальных различий. Группы, которые на протяжении всей эпохи второй волны боролись за интеграцию и ассимиляцию в массовое общество, сейчас отказываются сглаживать свои различия. Наоборот, они специально подчеркивают свои уникальные особенности. А корпорации второй волны, организованные для работы в массовом обществе, до сих пор не знают, как справляться с этой растущей волной различий среди потребителей их продукции. И хотя это особенно заметно в США, социальная демосификация быстро прогрессирует и в других странах. Британия, которая некогда рассматривалась как самая однородная страна и в которой этнические меньшинства от пакистанцев, западных индийцев, киприотов, жителей Уганды до турок и испанцев сегодня перемешаны с коренными популяциями, становится все более и более разнородной. Тем временем поток японских, американских, немецких, датских, арабских и африканских туристов способствует созданию многочисленных американских палаток гамбургеров, японских передвижных ресторанчиков, магазинов с надписями в окнах, которые гласят «Se habla español», «Здесь говорят по-испански» и тому подобное. По всему миру этнические меньшинства требуют признания своей индивидуальности и прав на работу, прибыли, продвижения в корпорации. Австралийские аборигены, новозеландские маори, канадские эскимосы 348, американские негры, мексиканцы в Америке и даже восточные меньшинства, когда-то воспринимаемые как политически пассивные, сегодня приходят в движение. От штата Мэн до Дальнего Запада американские национальные меньшинства провозглашают власть краснокожим, требуют ресторанов с родной кухней, торгуются по мелочам со странами-экспортерами нефти для экономической и политической поддержки 349. Даже в Японии, в наиболее однородной из индустриальных стран, начинают проявляться знаки демосификации. Необразованный каторжник вечером выступает как представитель небольшой диаспоры людей Яйну 350. Корейская диаспора становится беспокойной и нетерпеливой, и социолог Масаки Такани из Университета Софии, Сокхья Университи, говорит, «Меня часто посещало беспокойство. Японское общество сегодня быстро теряет свое единство и быстро дезинтегрируется. В Дании то там, то здесь вспыхивают уличные стычки между коренными датчанами и рабочими эмигрантами, между рокерами и панками. В Бельгии валлийцы, фламандцы и брюссельцы восстанавливают древние, действительно доиндустриальные, соперничества. В Канаде Квебек угрожает отделиться, корпорации закрыли свои конторы в Монреале, а англоговорящая исполнительная власть произвела по всей стране сильный шум, докатившийся до Франции. Силы, которые поддерживали массовые общества, неожиданно ослабли. Национализм в высокотехнологичном контексте становится регионализмом. Давление плавильных котлов замещается давлением этносов. Среда, пришедшая на смену созданной массовой культуре, демосифицирует ее. Такое развитие последовательно соответствует появляющемуся разнообразию форм энергии и успешному развитию внемассового производства. Все эти взаимосвязанные изменения создают в основном новые обрамления, внутри которого производящие организации общества, или упомянутые корпорации, или социалистические предприятия будут функционировать. Исполнительные структуры, продолжающие мыслить терминами массового общества, сотрясаются и запутываются миром, который они больше не узнают.